Следующий вопрос. Да. Хорошо. У него сильная вялость в теле, у него не хватает энергии. Он неправильно живет. Ему нужно больше двигаться, он ослаб. Там воспалительные процессы в ушах идут. Ну, как бы, если классические, жары с тела убираются с помощью статических упражнений и с помощью поста на воде. Но, понимаете, проблема заключается в том, что он очень вялый. Ему надо сначала начать двигаться. Понимаете, он целыми днями сидит. Ничего, ну, как бы, так я вижу его жизнь. Ну, мало подвижный образ жизни. Так или нет? Он, видно, попал в какой-то стресс, ну, лет 6-7 назад, что-то произошло, надлом какой-то в жизни произошел. То ли с работы выгнали, то ли что, нет. Я не знаю, что произошло, мне трудно сказать. Но он как-то обмяк, перестал активно жить. И вот это результат такой жизни. Надо менять образ жизни. Но у него сейчас идет плохой период, связанный со здоровьем. Но он не такой плохой, чтобы... там заболеть тяжело. Просто надо побеждать судьбу и все. Начать с ходьбы, потом дальше зарядку делать в спортзале. Начать вращать шеи, крутить вот так, потом вверх-вниз. Ну, то есть улучшать, подолгу можно шеи крутить. Улучшать кровообращение в голове. Ну, то есть это следующий этап. Сначала ходьба, потом просто зарядка, тело поднимать. Если он вас будет слушать, вот в чем вопрос. Можете ему сказать, но обычно это не работает. Если кто-то спрашивает о ком-то, а человек не слушает мои лекции, то этот вопрос бессмысленный. Потому что ваша передача информации не сработает. Работает вера. Вот если я говорю, человек верит мне, он начнет менять свою жизнь. Ваш вопрос? А он слушает мои лекции?
Нет, не слушает, но я очень обещала задать вопрос. Потому что мы с ним говорили о... Мы с ним говорили о его болезни. Я обходила всех врачей, говорю, подожди, я его не
лекция. Какая болезнь?
Никто не может сказать, у него на руках и ногах кожа резкая, это не заживающие раны.
Ну, это как экзема. То есть это... Ну, это жар и сухость одновременно скапливаются в организме. Можете попробовать семена на уши поставить. Можем просто через регуляцию организма воздействовать на это. Но он должен здоровый образ жизни вести, иначе не вылечишь. Надо жар убирать из тела, напряжение из тела убирать. Индивидуально все подбирается. Это не просто определить какие. 1000 семян разных. Все индивидуально, все люди разные. Надо смотреть, подбирать. Можем полечить его дистанционно. Ну, вы к Максиму обратитесь, он вам расскажет, как это происходит. Мы по всему миру лечим дистанционно людей. Самое эффективное – это детское слабоумие, аутизм, психические заболевания. То, что никто не может ничего сделать, мы хорошо помогаем с этим. Потому что мы регулируем именно функции мозга, воздействуем на это. Через вот эти семена. Тоже глазные болезни. Вот у меня глаукома. У меня сейчас проблема другая возникла по дороге. У меня давление слишком низкое в глазу стало от семян. Я думаю, что убрать, чтобы в норме стало. А так у меня глаукома очень высокой степени в глазу. Наследственно. Но лечение не дает ей развиваться. Наоборот, у меня 2 года норма в глазу давления. Никаких капель я не капаю там и так далее. Обращайтесь на наш сайт, у меня есть помощник Максим, он все может рассказать, как, чего там. Бесплодие тоже, женское, мужское, хорошо мы помогаем. Потому что мы заставляем двигаться людей, плюс ставим семена, они активизируют функции, то есть идет параллельный процесс и туда, и сюда. Со мной, который ездит, он врач, он консультации дает, всю лекцию бесплатно общается с вами, который там... Сзади сидит, за дверью, общается с людьми. Давайте, мои хорошие, не по здоровью вопросы, все по здоровью вопросы вот к Максиму. А у нас же мы цель-то какая вопросов? Мы решаем вопросы победы над судьбой с вами. Поэтому если у вас по судьбе вопросы, тогда ко мне. Ну, ваш вопрос.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вас ко мне Бог привел, а не меня к вам, потому что я увидела сообщение на семинаре.
Садитесь. А вы не слушали мои лекции до этого?
Я до этого не слушала ваши лекции.
А я не смогу с вами поговорить. Есть одна причина.
Ну, я, в смысле, вот эти три дня слушала ваши
лекции. А, все, тогда, дня. Хорошо, тогда садитесь. И спрашивайте. Если вы первый раз пришли, то мы не можем говорить, потому что вы меня не знаете. Для того, чтобы поменять жизнь человека, он должен верить. Вера не формируется 5 секунд. Нужно слушать лекции какое-то время, пытаться понять человека. Если ты его принял, тогда вот ты примешь его совет. А консультанты, когда ты к психологу приходишь, они вам дают пищу для размышлений. То есть они вам предлагают какой-то вариант действий. Я на это не хочу тратить время. То есть я хочу общаться с теми, кто мне верит, и я не предлагаю вариант действий. Я предлагаю, что надо делать конкретно. Вы готовы так разговаривать? Хорошо, давайте спрашиваем. Вы садитесь.
Как справляться со стрессом относительно личности, да? То есть я, в общем-то, человек из бизнеса, и сейчас вот в мире многозадачности у меня постоянно накатывает стресс от тех задач, которые имеются.
У вас не от этого стресс накатывает. Вы прекрасно справлялись с задачами 1,5 года назад. А сейчас не справляетесь, потому что у вас плохой период, связанный со здоровьем. Но вы думаете, что причина – это мир, в который вы попали. А причина на самом деле – плохой период судьбы. И еще причина в том, что вы неправильно живете. Вам нужно жить так, как я объясняю. То есть вам нужен контакт с природой. У вас просто нет сил сейчас. И это не объясняется ни бизнесом, ни чем остальным. Это объясняется тем, что судьба имеет циклическое влияние на человека. Приходит время, и оно начинает душить человека. То есть у вас сейчас снижена активность нервной системы, нарушено кровообращение внутричерепное, понимаете? Начали страдать также суставы и так далее. Это все результат влияния планет. А вы думаете, что это результат вашего бизнеса. Вы и бизнесом активно и классно занимались, у вас не было проблем. Проблемы появились сейчас, потому что пришло время. И если вы будете совершать аскезы, то этими аскезами вы будете выдавливать энергию времени из своего организма. Вот, например, длительная ходьба, неподвижное положение тела, и пост вам не помешает, потому что вы накопили со всех направлений уже проблем. Начнете жить правильно, и вы увидите, как становится легче. Понимаете, и вы также увидите, что то, что сейчас вы не можете справиться, вот, допустим, есть темы сейчас, к вашему удивлению, которую вы не можете победить. То есть вы всегда это побеждали, а сейчас не можете. Она на вас валится, и вы ничего с этим не можете сделать. Причина – слабость. Не то, что у вас не получается, слабость. Все должны знать, что есть два типа действия, это касается также мужчин. Есть преддействие, а есть самодействие. Вот Александр Македонский, допустим, он перед тем, как идти на бой, он всю ночь всегда молился, каждую ночь. И в молитве побеждал судьбу, а потом уже шел сражаться. Обычно ночью спят перед сражением, чтобы силы накопить. А он молился всю ночь. И потом шел на сражение. И всегда побеждал, потому что он совершал преддействие. Когда человек... Вот я, допустим, во время бега, я бежал когда, да? Я в это время уничтожал вирус. Это называется преддействие, понимаете? То есть я психически на него действовал, не физически. Я как его побеждал? Он меня заставлял говорить: остановись, тебе плохо. А я говорил: нет, я тебя сломаю, и мне хорошо. Понимаете? Вот такая как бы. И также бизнес вам говорит сейчас, он говорит: у тебя не получится ничего. Тебе плохо, и вы себе объясняете, потому что много задач. А на самом деле причина – у вас нет сил. Вот, допустим, если говорить о волевой силе, вот вы чувствуете сейчас, у вас непреодолимая какая-то есть проблема. Это называется нехватка волевой силы. Именно это побеждается длительным движением. Вы терпеливый человек. Вот. Но есть еще, бывает, что человек не может терпеть ситуацию. Допустим, вы не можете терпеть ситуацию. Это побеждается неподвижным положением тела. Бывает, человек не может разобраться, что делать. Это побеждается постом на воде. То есть пост побеждает вот это. Когда человек постится, у него ясное сознание, что делать. Вот. Пост вам не помешает, потому что вы запутались. А статические упражнения можете делать, можете нет, потому что вы терпите ситуацию. У вас нет сил преодолеть. Это достигается с помощью движений. Когда вы начнете ходить долго, ну то есть сколько вам надо идти, чтобы победить ту проблему в бизнесе, которая у вас сейчас есть. Ну она не проблема, а чувство, что вы не справитесь. Когда вы сможете ходить непрерывно 3 часа раз в 4 дня, вы почувствуете, что вы справитесь. Вот и все. Понимаете, а если бы вы совершали преддействие, то есть вы правильно молились, если бы учились этому методу, то у вас бы не было чувства, что что-то непреодолимое в жизни есть вообще. Это просто все, все, что приходит в жизнь, это было бы просто объем работы и все. Есть два чувства. Есть чувство, что ничего не получится. Это означает, что у души нет опыта трудиться с судьбой. Но если у души есть опыт трудиться с судьбой, тогда она не чувствует, что ничего не получится. Даже если на нее непреодолимая трудность навалилась, она просто делает так, как надо, и все. Вот, допустим, у меня такая ситуация была в Минске. Не в этот приезд, а в предыдущий. Я приехал в Минск на первой лекции. У меня прямо во время лекции женщина решила уйти из жизни. Она начала задыхаться. Вот, и я подбежал к ней, думал, приступ эпилепсии. Часто такое бывает. Но ну, Бог в этой ситуации мне помог. Потому что подбежал еще к ней один врач, он начал щупать сонные артерии и сказал, что это не эпилепсия. У нее сердечный приступ, и она сейчас уйдет из жизни. Потому что то, что я видел вот такого, всегда заканчивается только так. Мы ее положили сразу, он начал делать ей искусственное дыхание. Женщина подскочила еще рот в рот и начала ей дышать. Вот так они с ней занимались. Вот я в это время сел на свое место, включил духовную музыку и заставил всех желать счастья. А сам начал читать молитву. Я настроился на эту женщину и сразу почувствовал, что я не смогу ничего сделать. Потому что ситуация непреодолимая абсолютно. У меня не было возможности никаких справиться. Я чувствовал, как будто огромная гора встала передо мной, которую я не смогу преодолеть. И кровь начала стыть в моих жилах от того, что я чувствовал от нее. Холод такой, холод смерти. Ну, как бы она не заставила себя долго ждать. Прошло буквально несколько минут, и я почувствовал на тонком плане, как в зал, там высокие потолки, кстати, в этом зале, там 5 метров, наверное, или, может быть, выше даже, 9 метров. Старый такой зал, дворец. Я увидел женщину в белых одеждах, красивую. Она зашла и встала в изголовье у этой женщины. Эту женщину я уже видел до этого. Вот, я знаю, кто это такая. Она вовсе не с косой ходит, она очень красивая. И когда она приходит, то торжественная остановка наступает. Вот, но я продолжал свою молитву просто и слушал голос святых людей, потому что у меня был долг перед этой женщиной, понимаете? И удивительно то, что произошло дальше. Без всяких предпосылок к победе. Обычно ты чувствуешь, что ты побеждаешь, знаете. Но здесь не было никаких предпосылок. У меня в сердце была полная безнадега. Как только она подошла, кстати, к этой женщине, мне врачи сразу показали, что у нее остановилось сердце. Тут же прямо в секунду это произошло. Я продолжал молиться, потому что я всегда так делаю. Получается, не получается, не имеет значения. Надо продолжать выполнять свой долг. Даже если у тебя кровь стынет в жилах, разницы нет. И потом дальше я получил награду свою в жизни. Неожиданно для меня, буквально там через какую-то минуту, может быть, вот этих вот всех, так сказать, борьбы. Она взяла, эта женщина красивая, в белом, божественная, и пошла назад. И сразу эта женщина задышала. Но это еще не вся история. История закончилась тем, что через два дня, не приходя в сознание, эта женщина все-таки ушла из жизни. И урок такой. Просто эта ситуация была демонстрацией силы молитвы. Господь показал, если ты продолжаешь, смотри, какая моя воля. Даже то, что непреодолимо и должно произойти, не происходит. Просто и для того, чтобы ты молился дальше. Если такие вещи происходят, то почему бы не справиться с вашей ситуацией? Или с вашей ситуацией? Вы просто не знаете об этом и все. Если человек занимается бизнесом, общается с очень известными, разумными людьми, это не значит, что он все знает. Этот мир очень разнообразный. Есть вещи, которые мы можем не знать. Но если мы изучаем этот мир, как он устроен, то мы можем узнать гораздо важнее что-то, чем просто знание о бизнесе. И эти знания, они также помогают и в бизнесе. Потому что в Ведах есть такой стих. Точно так же, как большой водоем избавляет от необходимости в маленьких колодцах, точно так же, кто постиг конечную цель жизни, легко достигает всех остальных целей. Если человек постигает, что цель жизни – это Бог, это постижение того, что я душа, что есть судьба, и мы живем только наедине с Богом в этом мире и побеждаем свою судьбу, если человек это знание получил, то он легко достигает всех целей, гораздо быстрее, потому что он другими методами пользуется. Итак, есть преддействие. Когда человек преддействие закончил, он может совершать действие. Как это можно на практике жизни обычной применить? Вот, допустим, приходит судьба и говорит, твой муж обидел тебя, он очень плохо с тобой поступил. И сразу люди что делают в это время? Идут разрушать свою жизнь, то есть разбираться с мужем, да? И это заканчивается обычно печально. Что надо делать? Надо сразу включать голос святого человека, настраиваться на его звук и вместе с ним начать молитву. Какая молитва? Есть два типа молитв. Есть длинные молитвы, которые предназначены для того, чтобы настроиться на сегодняшний день. А есть короткие молитвы, которые вообще ничего не просят у Бога. Они просто его прославляют и все. И аллилуйя, допустим, Богу хвала. Вот эти короткие молитвы, они предназначены для победы над судьбой. Они как сравниваются со стрелой, которые летят к цели, летит к цели. И эта молитва как стрела, она в одну цель бьет, она прославляет Бога, прославляет Бога, прославляет Бога, прославляет Бога. И человек должен забыть про свои проблемы в это время. И когда человек так делает, то Господь начинает взаимностью отвечать. Он сначала успокаивает человека в сердце, дает ему силу побеждать судьбу. Первая стадия – это очищение сердца. Потом дальше между нами есть нити незримые. Они, если она засорена, эта нить, то вы ничего не докажете близкому человеку. Доказательство означает, что от вашего сердца что-то пришло к его сердцу. Но если вы между вами засада, вы пытаетесь спором и жесткостью какой-то ему что-то объяснить, то это вообще безумие. Потому что разум только может осознать, разум человека. А разум работает только в спокойной атмосфере, атмосфере доброты. То есть, если ты доброту не применяешь, ты вообще никому ничего не можешь объяснить. Это просто невозможно. Итак, сначала ты успокаиваешься в сердце, потом очищаешь ниточку свою, вот эту вот незримую. А потом можешь идти и поговорить. И у тебя все получится, потому что человек будет тебя слушать. Третью стадию, то есть изменить сердце человека, можно преодолеть с помощью беседы. Но не первую и вторую. Ребенок получил двойку, хочется ему сразу как бы всыпать. Сначала помолись. Помолись, успокойся. Потом ты много интересного узнаешь. Узнаешь, что он двойку получил, потому что училка не очень. И также ты, он тебе все расскажет сам, он же ребенок, он все чувствует тоже. Потом он тебе расскажет, что у него тяжелый период начался, что ему трудно учиться, соображать трудно. Потом он тебе расскажет, что вообще как бы этот предмет мне очень трудно всегда будет учить. Вы поймете, что это вообще не его предмет. И нет смысла его там насиловать. Потому что если вы человеку не даете учить то, что ему подходит, что он учил много жизней до этого, не хотите его цветок раскрыть, а заставляете его учить то, что ему не подходит, чтобы он оценки хорошие получал, то вы из него дебила вырастите. Потому что вы не дадите его энергии идти в нужное русло. И он не будет знать, чем ему заниматься в жизни. Это вот это и есть оценочное образование. Дайте человеку делать то, что ему подходит. Одна мать подходит ко мне и говорит, у меня ребенок дебил. Я говорю, а в чем это выражается? Она говорит, он учиться не хочет. Я говорю, а чем он занимается? Она говорит, он в сборной хоккея по Москве, юношеской. Я говорю, у вас в семье есть дебил, это факт. Ну не этот ребенок. Если у человека, несмотря на то, что его долбит, раскрывается цветок, потому что он все равно действует, как он считает нужным, значит, этот человек гений. Кто такой гений? Он не даст себя задолбить глупым родителям. Он все равно пойдет туда, куда надо. Гениальный ребенок. Еще надо знать, что когда ребенок, паровозик его включился в его направлении, но он делает то, что ему надо делать, то это сравнивается с горой. Ну, то есть, когда вершина выше, то и склоны дальше. То есть, он будет захватывать все остальные предметы, но все равно их не будет знать так, как ему надо самое главное знать. Но если человек не идет вверх, то у него ничего не получается. Он не то, что ему надо знать, не получится. Вот, не то, что... А знаете, когда звонят? Звонят, когда вам очень интересно. Потому что ваши родственники связаны с вами. И в тот момент, когда вам очень интересно, или когда вы занимаетесь сексом, или когда вы кушаете, когда вам очень хорошо, они вам в это время будут звонить, потому что они связаны с вами и хотят, чтобы им тоже было хорошо. Вот поэтому отключайте мобильные телефоны во время лекции, иначе вы пожалеете. Заметили такую закономерность? Так, есть такое понятие преддействия. То есть человек всегда, когда ему что-то быстро хочется сделать, он должен остановиться. Например, вы покупаете квартиру, очень понравилась квартира. Цена супер. Нужно немедленно брать, потому что иначе кто-то другой возьмет. И вы начинаете сразу быстрее остановитесь. 100% у вас есть час. Ну, как минимум час у вас есть. Вы можете сесть, начать молитву. Если в вашей молитве ваше сердце не успокоилось, вы не чувствуете спокойствия, вас жарит, хочется взять эту квартиру, это значит точно там засада. Потому что судьба, когда она человека хочет уничтожить, она ему дает вот эту жажду, сильное желание что-то сделать. А если у человека разум сильный, то он может с помощью молитвы остановить себе это желание. И заставить себя успокоиться. И в спокойном состоянии все понятно. То же самое с женитьбой. Если человек быстрее жениться, значит там засада. А если спокойное чувство, вот идешь, женишься или замуж, спокойное чувство. Никуда не тянет, никуда не отталкивает, спокойное чувство. Значит, хорошая судьба. Или квартиру покупаешь, спокойное чувство, хорошая судьба. И так далее. То есть надо изучать, что такое судьба, дорогие мои друзья. И один из факторов судьбы называется преддействие. Вот, допустим, если человек руководитель, он сначала должен всегда совершать преддействие, а потом уже действие. То есть сначала настроена Бога, молитва, а потом, когда в сердце спокойно, после спокойствия приходит знание, как решить данную ситуацию. Если человек старше так делает, его никогда невозможно свести со здравого смысла вот с этой вот позиции. Он всегда будет побеждать. С вами все решили? Хорошо. Ну, вы спросите. Садитесь, не надо вставать. Так, подождите, вы забеременели, так?
Да. И пошло все как-то, знаете...
Ну, беременность остается?
Да, слава Богу.
Ну, все нормально же. Надо ходить каждый день потихонечку, потому что ребенок растет, ему нужен кислород. Понимаете, люди все гиподинамичны. Что такое токсикоз беременности? Токсикоз беременности – это когда ребенку не хватает энергии, переваривает пищу, и он выделяет токсины из себя. В результате токсикоз получается. Что делать? Энергия вырабатывается с помощью движения. Если вот заметили, если вы где-то поработали, сильно хочется кушать. Почему? Потому что сильно повысился огонь пищеварения. Он с помощью движения вырабатывается. То есть, если женщина беременна на свежем воздухе, гуляет каждый день часа по полтора, то она никогда не будет чувствовать никакого токсикоза. Она будет чувствовать себя отлично. И вот этим надо заниматься сейчас. Ну все, вот поэтому все хорошо. Страхи насчет чего? Когда ребенок появляется на свет, вместе с ним появляются деньги, которые его кормят. Вы не Бог, чтобы решать эти вопросы, понимаете? Каждый котеночек, который появляется на свет, он получает пищу. Все в этом мире получают пищу от Бога. Это Бог дает всем. Никто с голоду не умирает. А умирает, если от отчаяния, а не с голоду. Вот если человек не верит, что у него все получится, тогда он начинает голодать уже. Вы знаете, что можно жить даже без пищи несколько лет вообще, если у тебя нет отчаяния. Больше всего человек уничтожает себя именно от суеты. Если человек в спокойном состоянии находится, у него, он даже может питаться от солнца, от воздуха. Есть разные способы получать энергию в организме. Мы не знаем об этом ничего. Я знаю одного человека в Индии, он вообще не ест. И отлично себя чувствует. Непонятно, да? Не гружу вас этим. Все нормально. Непонятно, не гружу. Просто я вам говорю о том, что если есть страх, значит, человек чего-то не понимает. Страх возникает только от незнания. И все. И это объем работы может быть. У вас сейчас тяжелый период идет, но не связанный с вынашиванием ребенка. Он связан с деятельностью там. Вот так вот. А вы все связываете вместе, понимаете? Ну, бывает, что Бог дает что-то хорошее, вы же молились Богу, чтобы быть... Ну, вот Он вам дал хорошее, взамен взял что-то у вас взамен. Ну, что, не все же, чтобы это коту масленица, правда? Ну, все, у вас на душе спокойно, значит... Да. Вы скажите, что у меня все будет хорошо, Олег Геннадьевич сказал. А тебе будет трудно какое-то время, потому что у тебя плохой период. Я правду сказал просто и все. Ну что делать? Два человека в семье живут, как бы у них по-разному может быть. Но не, у вас не до конца срока вынашивания, ему трудно будет. Просто какое-то время. Еще пару месяцев. Да, через... пускай считает. Через 65 дней все закончится. Ну, так закончится плохой период. Но если он будет в депресснике, то все будет продолжаться, значит. Я вам не спорт лото. Я просто говорю, когда плохой период, когда хороший. Но закончится все или нет, зависит от вас. Потому что если человек не хочет работать над собой, у него никогда ничего не закончится. Понимаете, ведь я вам говорил, что депрессия может длиться много лет, даже если уже стресс закончился. Приводил пример с гранатой, да? Когда уже война закончилась. Нужно молиться и как бы вспомнить мужа, молитву на него направить. И сказать Богу, это для него, и начать думать о Боге, молиться. И не думать о муже в это время, о Боге думать. Но когда вы закончите молитву и вспомните мужа, вам вспоминать его будет легче. Понимаете, судьба делает в сердце океан страданий. Но когда человек молится, этот океан уменьшается, уменьшается. И вы о том же событии вспоминаете все легче, проще, проще. А потом оно начинает меняться уже, идет процесс воздействия на события. И так можно сделать со всем. Интересно знать, что судьба так делает, что она бьет человеку по башке сначала. Вот я же вам всем объясняю, что надо делать. Я говорю одно и то же всем. Но вы меня все равно индивидуально спрашиваете. Почему? Потому что судьба вам говорит, у тебя исключение. Это результат общения. В Ведах есть такая притча, ну, жило 9 мудрецов, да? И они решили проверить, как действует общение. И 8 мудрецов договорились, что они будут говорить 9-му, что он уже умер. Ну, так как они понимают, что жизнь после смерти есть, мудрецы, то есть они... Ну, и он пришел к одному мудрецу в гости. Начали они общаться, и он говорит, ну ты не волнуйся. Тот говорит, а что мне волноваться? Он говорит, да ты просто уже умер, ты в тонком теле ко мне пришел. Тот говорит, да ладно. Ну, короче, притча закончилась тем, что на 9-м мудреце тот понял, что он умер, хотя он был жив. Это результат общения. Если вам сейчас доказывать, что у вас все плохо, значит будет все плохо. Поэтому не общайтесь с людьми, глубоко не общайтесь с людьми, которые негативно настроены. Если у мужа плохой период, чуть-чуть дистанция от него. Не надо с ним выяснять, что он говорит, все плохо, а вы не слушайте. А нам все равно, а нам все равно, не боимся мы волка и сову. Это про молитву песни. Мы волшебную косим трын-траву. Трын-трава – это суета. Понятно? Общайтесь с людьми, которые идут к Богу. Больше, особенно когда женщина беременна, она всего боится, и ей не хватает психических сил. Нужно общаться с женщинами, которые вас поддерживают, ходить в храм, молитвы слушать. Все, вот так надо жить, тогда у вас будет побеждаться судьба.
Стою перед своей виной, тебя себя простить не в силе. Скажи, Господь, какой ценой прощение дается в мире. Стою перед своей бедой, стенания унять не в силе. Скажи, Господь, какой ценой покой дается в домовине. Молиться и кланяться, учиться каяться, пир тогда в жалобе. Глотать пыль и габана,
Так, молиться, мы говорили, кланяться означает смиренная позиция по отношению к Богу. Ну и кланяться тоже не помешает. Молиться и кланяться. Учиться каяться. Каяться это не означает биться головой об стену, означает осмыслить свою ошибку, понять ошибку. Киртаном означает совместная молитва. Это очень мощный, современный в нашу эпоху метод победы над судьбой. Нужно обязательно учиться молиться не одному. Для этого нужно ходить в храм, там хотя бы сидеть молиться. Не одному, понимаете, или с подружкой вместе. Еще лучше включать голос святого человека и вместе с всем молиться. Потому что в молитве есть такой принцип. Вот, допустим, у тебя есть определенное количество силы. Вот такая сила у тебя. Вот судьба, чуть-чуть надо больше, и тебе не хватает чуть-чуть. Когда люди вместе молятся, то второй человек добавляет силы. И тебе раз, уже хватает. И ты побеждаешь свою судьбу. Но ему тоже хватает. Не то, что он тебе отдал силы, потому что в духовном пространстве 1 минус 1 равно 2. Там по-другому математика работает. Ты, допустим, улыбнулся кому-то, он тебе улыбнулся, ты опять улыбнулся. А если я вам улыбнулся, то в 200 раз больше получил. Понимаете, 1 минус 200 равно 201. Ну, то есть, другими словами, киртанам означает усиление молитвы многократное. Шраванам означает процесс слушания. Вот вы сейчас этим занимаетесь. Вы сильно слушаетесь, пытаетесь понять. Когда человек слушает с верой, меняется прямо его судьба сразу. Он меняет всю свою жизнь. У него идет перенастройка движения по судьбе. Если самолет летит, как бы, и он должен взорваться в скалу, то перенастройка означает, что он взлетает выше. Ну, то есть знание дает возможность облететь. И когда человек слушает, он обретает такую способность обретать судьбу, преодолевать трудности. И глотать пыль Вриндавана означает глотать пыль святого места. То есть, если совсем плохо стало, туго, иди едь в Мекку, Иерусалим, в святые места едь. И там находись какое-то время, потому что там вся сила этого места предназначена для победы над судьбой. Там человек может заново родиться. Если человек чувствует трудность, то он должен заниматься вот этими делами, а не обсуждать, о чем говорит муж. Есть только два способа говорить, дорогие мои друзья. Два способа всего. Один способ, который гасит человека, а второй способ, который его воскрешает. Запомните, этот способ, когда гасит человека, это никогда не хороший способ. Вот вы слышите, допустим, и все, это не хороший способ. Там может быть истина внутри этой беседы, но означает... Это неправда. Неправда с точки зрения победы над судьбой. Вы, допустим, идете к какой-нибудь предсказательнице, она на тебе крест один, Христо. Ну, то есть, понимаете, есть трудность, допустим, или нет? Трудность есть. Но как она назвала эту трудность? Она вас погасила, она вам не дала веру в победу, она вам дала веру в поражение. Так это значит, что она осквернила вас, она не дала вам знания, она дала вам ложь. Потому что истинное знание заключается в том, что человек рожден только для победы над судьбой. Даже сама судьба нужна именно только для этого. Больше ей незачем, ничего и больше нет в ней, в этой судьбе, кроме возможности победы над ней. Все. Она для этого человека и мучает, чтобы ее побеждать. И еще раз повторяю, даже если не в этой жизни человек может победить судьбу, если он не падает духом, тогда он может победить следующее. Человек живет вечно. Можно, я же вам говорю, есть ансамбль «Дивья Роса», мои друзья, супруги Сколовы. У них много таких песен. «Дивья Роса». Мне кажется, они к вам даже, может, приедут или приезжали. Нет? Не нашла? Почему? Супронова, а Супронова, не Супронова, Супронова. Да, да. А. Вот сейчас она тоже споет, да. Она как раз, да, на нашу сегодняшнюю тему, да, споет вам песенку. небольшую. Ну да, я же уже старею, у меня склероз. Неправильно сказал я фамилию. Смысл жизни в этом заключается, а не в том, чтобы денег накопить, там, стать влиятельным человеком. Это тоже хорошо, но это не главное. Если ты главное не делаешь, жизнь пройдет, и ты почувствуешь, что ты зря ее прожил. Бессмысленно. А? Ваше предназначение – это любовь к Богу. А есть еще другие предназначения, связанные с деятельностью. И эти предназначения все находятся просто потому, что человек становится активным. Вот, допустим, мужчина, если начинает спортом заниматься, он постепенно обретает волевой импульс, и он начинает дальше в жизни просто чем-то заниматься. Потому что, воистину, мужчина не может работать только потому, что у него нет на это волевой силы. Он начинает чем-то заниматься, он еще не знает чем. Но когда он начинает просто трудиться, то он достигает следующей стадии. Это любовь к труду. И когда мужчина начинает просто, ему нравится работать. С этого момента он найдет обязательно, чем ему заниматься. Это третья стадия уже развития. У женщины все немножко не так протекает. Она сначала вырабатывает творческий импульс в себе. То есть она постигает радость прекрасного. Она постигает радость прекрасного, может быть, в детстве через кружок умелые руки, умелые ноги там, или умелые голоса. Ну, что-то такое. Она очень умело становится умелой, постигает радость прекрасного. И следующая стадия ее, она становится очень влиятельной как личность. Как только женщина, ну, то есть красивая. Когда женщина становится влиятельной или красивой, она выходит замуж. И это следующая стадия ее развития, она получает защиту в виде семьи, детей. И дальше следующая стадия, когда у нее фундамент есть в жизни, она должна эту творческую силу прилагать уже в общество, то есть уже там развиваться как личность. Но у женщины проблема в том, что если она, ну, как бы не защищена, понимаете, для женщины важно, цель жизни у женщины, это ее близкие отношения. Не обязательно даже есть муж. Но женщина, вот допустим, у нее много подружек хороших, она со всеми заботится, у нее много близких отношений в жизни. И это дает женщине очень большую устойчивость в жизни, как фундамент. И опираясь на этот фундамент, она легко может правильно включиться в деятельность, в работу. Потому что если фундамента нет, она начинает работу считать своим фундаментом, и там сгорает. Почему? Потому что она начинает к начальнику относиться как к мужу, то есть он ей понукает. Он ей говорит, поработай побольше. Она, да, хорошо, и начинает работать. Все говорят, еще сделай то, сделай все, пятое, десятое. Она бегает, прыгает перед всеми и видит, что на работе фундамента нет, потому что там не близкие отношения, деловые, там тебя используют. И в результате женщина постепенно теряет себя. Она думает, может, мне эта работа не подходит. Тебе работа подходит, тебе такая жизнь не подходит. Ты должна фундамент чувствовать в семье или в близких отношениях с друзьями. И тогда ты на работе не будешь париться, потому что ты не будешь чувствовать, бояться, что тебя выгонят. Женщина, когда есть фундамент, она не боится остаться без работы. И это значит, что она вызывает к себе уважение. Допустим, начальник говорит, я тебя выгоню с работы, если не останешься на сверхурочное. Она говорит, ну смотрите сами, мне все равно надо идти домой, у меня там ребенок болеет, допустим. И идет домой. И он думает, ну что я буду ее выгонять, она просто женщина. Она пошла домой, потому что у нее ребенок. И он ее не выгоняет и уважать начинает. Он ее больше не будет просить лишнего работы, потому что он будет видеть, что она сильный человек, достойный. То есть защищена семьей. А слабая женщина, она боится, что ее выгонят, и поэтому ее эксплуатируют на работе. И она там сгорает. Если хочешь выгнать с работы женщину, заставь ее работать больше. Она сгорит, сама уйдет. Ее не надо выгонять. Женщина чувствует несправедливость сильно, и она не может в этом атмосфере жить. Кстати, она уходит. Поэтому, мои дорогие друзья, изучайте глубже жизнь. Часто люди думают, что их предназначение – это где-то работать. Это не является предназначением человека. Это тоже предназначение, но вторичное. Это не главное предназначение. Главное предназначение – это постижение своей духовной природы. Для этого человек рождается в этом мире. Я когда начал раскрывать свои прошлые жизни, это было во сне, то есть это между сном и бодрствованием такое состояние, когда у человека очень ясно работает сознание. Одну жизнь увидел прошлую, вторую смотрю, судьба как перетекает из одного места в другое, то есть она похожа той жизни в этой, потом дальше, все похоже. Ну не то, что повторяется, как жизнь сурка, да, день сурка, а похоже просто, все меняется, оно похоже. Я смотрю, что в принципе все похоже. И я также понимаю, что мне Господь все это из сердца показывает. Не то, что я сам увидел. Я его спрашиваю. Он мне показывает, а я его спрашиваю в это время. Я осознал, что он мне это показывает. Я его спрашиваю. А зачем тогда это все надо, если это все похоже? И не то, что он словами, а просто памятью из сердца он мне ответил. А для того, чтобы ты просто был каждую жизнь чуть поближе ко мне. Вот для этого все это надо. А больше ни для чего. Я получил такое знание в сердце. Хотя об этом постоянно читал, ведах, постоянно. Это недавно я получил такое знание. Но понимаете, знание это не то, что прочитать. Это глубокое осмысление истины. Глубокое, которое меняет всю жизнь. Знаете, можно слышать 100 раз, то, что цель человеческой жизни – это постижение своей духовной природы, постижение Бога. Но это просто слова. Но если ты получил реализованный глубокий опыт, ты приближаешься к Богу, значит, живешь не зря. Вот люди говорят, я не зря прожил свою жизнь. Он чувствует. Что это значит? Значит, чуть ближе к Богу стал. Все. Вот это и значит. А больше ничего не значит. Там построил дом, детей нарожал. Ну что, этот твой дом могут продать за бесценок. Дети могут непонятно чем заняться. Нет гарантий никаких в этом мире. Я когда об этом лекцию рассказывал, мне женщина одна поделилась, говорит, знаете, я так это почувствовала, вот то, что вы сейчас говорите. У меня моя подружка, она пожилая женщина уже, моя подружка, она всю жизнь вот жила для детей, и мебель им там покупала. Вот все, что она покупала, все для своих детей. Когда она ушла из жизни, это, ну, а подружка, бабушка сидела просто, ну, сидела возле дома на лавочке. Сначала, а они жили с соседями на 9-м этаже. Сначала с 9-го этажа полетели фотографии. Потом полетели шмотки. И все Бог ей показывал, для чего она жила, вот эта вот женщина. Все этим детям оказалось не нужно. А потом они продали квартиру. Ну, естественно, когда человек дешево что-то получает, деньги, думаете, он их будет правильно использовать? Нет. Какую-нибудь авантюру вложит и потом прогорит. Вот и вся жизнь человека. Для чего жила? Да не для чего, просто так. Ну и, соответственно, и уходит человек из жизни, он так же чувствует. Жить надо для того, чего-то другого, мои хорошие. Ну, конечно.
Спасибо большое. Я хотела много раз, думала, мне все равно, только не дает задать этот вопрос, но все равно перебью, пойду на перекурсы. Скажите, вы за период своей работы встречали людей, которые пережили клиническую, полную клиническую смерть до 10 минут?
Вот я встретил такого человека сейчас.
Спасибо. Да, у меня было 10 минут в 2001
году. Я вижу это, да. Угу. Видели себя со стороны? Помните это?
А там нет нас, там энергия. Вы знаете, я хотела бы с вами наедине поговорить. Не потому, что я что-то скрываю, и люди меня что-то не осуждают, а по той причине, почему на сегодняшний день мы называем духовенство, его называют таинством. Я раньше не понимала. А сегодня я в полном объеме могу сказать, потому что, как по притче, идет простой человек, а навстречу батюшка. А ты почему в храме сегодня не был? Вверх-то какой? Бог ведь все видит. А есть ли этот Бог? А ты веришь в это? Как быть? Что нужно, чтобы ты поверил? Вот если бы я его увидел, я бы тогда и поверил. А батюшка стоит, вот, поверил и увидел.
Ну, в чем ваш вопрос?
Вот так и тут. Не каждый может понять то, что я сейчас буду говорить.
А вы сейчас не будете говорить?
Нет.
Потому что вам это не позволили, эти люди, которые здесь сидят.
Да.
Они позволили говорить мне. Потому что вы сейчас претендуете на истину, но они не пришли вас слушать.
Нет, я ни на что не претендую, простите меня. Да?
Вы можете задать вопрос.
Я просто задала вам вопрос, встречались вы с какими людьми?
Я встречаюсь вот с таким человеком сейчас.
А что вы еще можете сказать?
А я ничего больше не буду говорить, потому что когда люди задают вопрос, тогда есть ответ. А если они экзаменуют, то нет ответа. Хорошо.
Что вы видите сейчас у меня в полном самочувствии?
Это экзамен, это не вопрос. На этот вопрос нет ответа, потому что это экзамен, это не вопрос. И это как бы вы претендуете на то, чтобы меня испытать. Ну хорошо, как бы я не против этого, но... У меня нет задачи быть вашим испытуемым. У меня есть кому меня испытывать.
Вы меня не поняли. Я просто после этой клинической смерти, у меня заболевание осталось у меня.
Ну вы спросите меня после лекции. После лекции спросите.
Вот это я и хотела.
Хорошо. Мои хорошие, вы будьте посмиреннее, когда спрашиваете. Я тоже, когда старших спрашиваю, веду себя смиренно. Потому что если человек задает вопрос с вызовом или с экзаменом, то тогда нет ответа. Не потому что как бы гордость моя поломлена, а потому что нет ответа. То есть можно ответить тому, кто вопрошает. А кто экзаменует, ну как бы, это если ты сам пришел на экзамен, тогда да. У меня бывают такие ситуации, когда на лекцию приходит человек и начинает, встает сам, я его не спрашиваю, он говорит, а ты имеешь право читать лекции? Ты грешник, там начинает перечислять мои какие-то ошибки в жизни. Я говорю, а вы имеете право мне решать, читать мне или нет? Вы кто такой? Почему вы на себя взяли это право? Начинаю его ошибки перечислять. Ну, как бы странные люди. То есть, вот, но это вас не касается. То есть я не про вас это говорю. Слышите, женщина? Я просто, вы немножко выбрали другой стиль. Не стиль вопрошающего, а стиль знающего. Этот стиль нормальный, он правильный. Но если я вам это позволил, потому что я читаю лекцию и... Есть два варианта. Один вариант вы спрашиваете, а другой вариант рассказываете. Когда вы рассказываете, то я должен быть убежден, что вы имеете на это внутреннее право. Даже если человек что-то увидел в жизни, а вы, несомненно, что-то увидели, он может это по-разному оценить. Понимаете? И вашу оценку я не знаю. И поэтому я не хочу ее предоставлять людям, потому что... Мне, может быть, потом придется исправлять что-то. Все, тогда все нормально. Ну, может быть, не только я не понял, а также люди, которые здесь сидят. Может быть, люди тоже не поняли. Иначе иногда бывает так, что мы друг друга не понимаем. Вы тоже простите меня, если я вас не понял. Все нормально. Все нормально. Я тоже вам зла не желаю. Я тоже вам не желаю зла, просто я выполняю свой долг. Понимаете, я защищаю сознание людей сейчас. И как бы... Ну да, если б я знал, я бы вам дал слово. Ваш вопрос. Все могут участвовать. У нас раз, три раза в год проходит такое, как бы, ну, у нас есть «Я желаю всем счастья» ретриты, они проходят в Москве и в Питере, и на фестивале «Благость». А есть, прямо можно читать молитву в своей вере. Это онлайн-проект, и можно, ну, три раза в год можно поучаствовать в таком мероприятии. Для чего Богу ваша молитва, я вам объясню. Это сложно понять, но я вам объясню. Богу нужны ваши молитвы, потому что Он личность. И Он хочет отношений с вами. И Он вам вкладывает в вас свои отношения. Например, когда вам тяжело, Он вам помогает, даже несмотря на то, что вы об этом не знаете. Потому что в этом мире мы рождены для того, чтобы жить без Бога. Понимаете, мы для этого сюда пришли, но все равно без него жить невозможно, и поэтому приходится нам постоянно помогать, но тайком. Понимаете, Богу в принципе ничего не надо, понимаете, Он самодостаточный, но Он личность, не человек, а личность. Понимаете, личность означает, что Он хочет любви, хочет отношений с кем? С тем, кто для Него дорог. И так как вы дороги Ему, поэтому, когда вы читаете молитву Богу, вы таким образом делайте то, что нужно делать. Понимаете, вот, допустим, для чего маме, которая всю жизнь отдала сыну благодарность из его рта? Может быть, и не для чего, но эта благодарность ей все-таки нужна. Понимаете? Потому что она личность, она хочет отношений, взаимности. Так и Господь тоже хочет взаимности, так же, как и мать. Все личности хотят отношений. И когда мы, ну, начинаем осознавать, как все здесь устроено, тогда мы вкладываем свою силу в эти отношения. И таким образом побеждаем судьбу. Потому что ее можно победить с помощью поступков хороших, а можно с помощью милости. Вот милость — это сравнивается такая сила, как огонь сжигает дрова, так и милость Бога сжигает судьбу. Но можно ее сжечь добрыми делами, допустим. И это и то надо делать. Но бывает так, что твоих добрых дел не хватает для того, чтобы сжечь судьбу. И тогда нужна милость. Итак, первый вопрос. Вы спросили, зачем Богу мои молитвы, а второй я уже забыл. Потому что я старею. Второй давайте. Честный? Надо выполнять его заповеди. Ну, то есть, честно означает, вот, прочитала заповедь и следуешь ей. Это честность по отношению к Богу. Мы не можем быть постоянно с Богом, потому что мы испытуемые. В этом мире мы испытуемые судьбой. Судьба совершает насилие над нами. Для того, чтобы быть постоянно с Богом, для этого надо получить Его милость. Как вот женщина сказала очень правильно, что только когда ты почувствуешь Бога реально, или увидишь Его, или почувствуешь, тогда ты сможешь не забывать Его, потому что Он незабываемый. Но так как мы Его не чувствуем, поэтому мы Его не можем помнить. Понимаете? Но почувствовать Бога – это милость, это награда. Понимаете? И человек должен жить просто, и придет время, эта награда придет. Сначала Господь будет проявлен в сердце не как личность, то есть не увидишь Его личность, но ты почувствуешь Его аромат, вот эту чистоту божественную в своем сердце, понимаете? И тогда ты ее уже не забудешь. Ты будешь чувствовать, что такое чистота, святость. И ради нее ты тогда будешь жить.
И очень тяжело. Это борьба между двух миров.
Я вам скажу одну вещь. Может быть тяжело не поэтому, моя хорошая, а это тяжело может быть в результате влияния злых духов. Когда человек чувствует Бога, ему очень легко жить. Он чувствует необыкновенное счастье. Понимаете? Судьба может испытывать его. Она может испытывать его. Но эти испытания для этого человека — это не то, что для нас. Понимаете? Когда человек чувствует в сердце вот эту благодать Божью, он реально не так страдает, как мы. У него другие совсем страдания. Он может страдать от того, что он недостаточно делает для Бога и так далее. Но иногда, когда человек попадает в ту реальность, в которую вы попали, на него могут оказывать влияние не те силы, которые по-доброму себя ведут, понимаете? Потому что там разные есть силы. И если эти силы не очень добрые, ну, как бы начали влиять, тогда нужна очень сильная защита от Бога. Тогда нужно сильно помнить о Нем И тогда в этом случае победа наступает несомненно. Я понял. Нет, это неправильно. Этот мир не пустота. Этот мир не пустота. То, что вы говорите, это правда. Но это всего лишь часть правды. Потому что, ну как бы, видит... Иллюзия. Да, это иллюзия.
Обман.
Обман, да. Но это часть правды. Потому что здесь есть реальность. И эта реальность означает отношение с Богом. Эта реальность означает любовь. Если человек живет в любви, то этот мир не является обманом. Он является истиной. Понимаете, с одной стороны, этот мир иллюзия, потому что наша жизнь заканчивается, мы уходим из этой жизни и все забываем. Тогда для чего мы жили, непонятно. С одной стороны, вроде бы иллюзия. А с другой стороны, человек не забывает все. Он, моя хорошая, вы или слушаете, или уходите. Потому что вы сейчас не как глаштай пришли сюда, а как слушатель. Итак, вот смотрите. Итак, то, что вы сказали, это истина. Но эта истина, она имеет всего одну грань. Потому что есть вторая грань этой истины. Вторая грань заключается в том, что в этом мире есть неуничтожимые вещи. Неуничтожимые вещи – это любовь. Любовь к Богу особенно. Добрые дела человека также не уничтожаются. Они остаются вместе с ним. И с этой точки зрения этот мир не иллюзия. Если человек живет праведно, то он сохраняет в себе этот мир. Между прочим, следует знать, что когда человек идет на определенный уровень, после смерти, он может также помнить свою прошлую жизнь. Это тоже как награда. Поэтому в этом, с этой точки зрения его уже прошлая жизнь перестает быть иллюзией. Но если говорить об этом мире, то слово «иллюзия» здесь приемлемо, потому что в этом мире мы стремимся часто совсем не туда, куда надо. Нас засасывают определенные вещи, которые не являются самым главным. Но мы и должны это все делать, потому что нельзя жить без еды, нельзя жить без сна, нельзя жить без семьи и так далее. Но даже монах, он имеет семью, потому что он, его семья – это монастырь. Почему нельзя жить без семьи? Потому что нельзя жить без любви. Человек должен иметь любовь к кому-то хотя бы, иначе он не может жить. С этой точки зрения все это не иллюзия. Но я хочу вам сказать одну вещь очень важную, которую вы должны услышать сейчас от меня. Знание в этом мире имеет определенные ступени. И если человек пытается давать знания, которые люди не могут принять, то это называется гордостью. И хоть люди могут не принимать знания, допустим, но они при этом могут чувствовать гордость. И часто бывает так, что если человек дает людям знания, которые они не готовы услышать, то в этом случае люди отвергают это знание, не принимают. И они таким образом не развиваются. Поэтому всем в этом мире нужно давать знания так, чтобы они приняли. Это называется смирение. Хорошо? Договорились с вами? Ладно, мои хорошие, я начну лекцию, да? Итак, мы с вами говорим сегодня о победе над стрессом. Видите, какой необъятный Господь. Он может дать знание человеку о том мире. Это, кстати, ответ на вопрос девушки. Кстати, пришла девушка или нет сегодня, которая вчера говорила о том, что... А где доказательства, что есть прошлая жизнь? Она пришла? Если бы она пришла сегодня, не поленилась, она бы услышала доказательства. Ну ладно, ну то есть иногда Бог дает знание человеку, которое запредельно для восприятия обычных людей. Но даже с этим знанием надо справиться, что-то надо с ним делать, иначе ты выпадаешь из жизни. Ну то есть знание бывает очень разным, оно бывает очень глубоким, или оно может разрушить всю жизнь человека. Бывают такие виды знания. Поэтому знание – это сила. Всегда надо с ним быть осторожным. И принцип такой. Человек должен всегда стремиться к тому знанию, которое ему поможет. Вот, допустим, вы приходите к священнику. Монах, допустим, он, да, совершает аскезы. И он смотрит на вас, говорит, все, что ты видишь перед собой, это все бренное. Это правда? Правда. Все будет уничтожено, даже эта земля. Все бренное. Так, он говорит, твои отношения с мужем, это просто игра в любовь. Это правда? Правда. Теперь он говорит, твоя жизнь закончится, и ты забудешь то, что было здесь. Это правда? Правда. Теперь у меня к вам вопрос. А нужна ли этому человеку эта правда сейчас для его развития? Если не нужна, тогда зачем ты ее говоришь этому человеку? Для чего? Ты ему помогаешь или мешаешь? Чем ты занят сейчас? И вот запомните, те люди, которые не помогают, а мешают, их называют имперсоналисты. Кто такие имперсоналисты? Это люди, которые не верят в Бога. Они верят, что Господь – это сияние или просто абсолютная истина. Они не верят, что это личность. Потому что если люди верят в Бога как в личность, они никогда не будут человеку говорить то, что ему не поможет. Даже если это правда. Запомните, правда может разрушить всю человеческую жизнь до основания. Это будет правда, но она при этом не поможет. Поэтому выше правды стоит любовь. Запомните это все. Если правда без любви дается, значит в этой правде нет правды, потому что она разрушительна по своей природе. Поэтому если к вам подошел монах, который вам говорит правду, которая вас разрушает из сердца, вы перестаете иметь смысл жизни, вам не хочется жить своим мужем, своими детьми, вы не хотите вообще жить, потому что потеряли в этом смысл, это значит, что вас осквернили знанием. Вам не дали знания никакого, понимаете? Потому что знание, оно как должно даваться? Вот если, допустим, в знании есть любовь, и любовь выше знания, тогда всегда знание можно переварить. Но если знание выше любви, оно тянет человека, как камень, тянет в омут, и человек погибает в этом омуте, потому что он не может это переварить. И таким образом надо понять, что всегда человеку нужно давать столько знания, сколько он может переварить. В этом заключается смысл отношений с родственниками. Вот вы, допустим, послушали лекцию, понимаете? Чем вы отличаетесь от ваших родственников? Вы отличаетесь тем, что вы слушали лекцию с неослабленным вниманием, вы включали веру, очень сильно настраивались, пытались понять. Представьте, какой путь в жизни вы прошли за эти 3 дня. Теперь вы подходите к своему родственнику, он не включал веру, не включал знания. Тем более, что родственники, родственник, это кто такие? Это люди, которые не предназначены для передачи знания. Они предназначены для того, чтобы передавать судьбу, мучить друг друга. При чем тут знания? Вот, допустим, я жене начинаю рассказ своей знания. Она смотрит на меня, говорит, слушай, ты лекции читай своим слушателям лекции. Почему она так мне говорит? Да потому что наши отношения не предназначены для того, чтобы я передавал ей знания. Что же я могу ей передать? Я могу вести себя правильно рядом с ней и аккуратно, по-доброму терпеть все, что она сделает. И через это поведение я передам ей знания. Ну то есть, если ты хочешь знания передать своему родственнику, вообще ему ничего не говори. Не надо с ним спорить, пытаться ему доказать истину, а просто по-доброму как бы себя веди. Вот представь теперь, ты подходишь к своему мужу и говоришь, этот мир весь иллюзия. Дальше какой будет поступок у мужа? Он пойдет и разведется с тобой. А что ему с тобой жить, если все иллюзия? Что жить-то дальше? Зачем? Если весь мир иллюзия, что здесь жить тогда? Скажешь, ну иди и живи в иллюзии своей, а я хочу с женой жить. Понятно или нет, о чем я говорю? Но если человек, если, ну как бы, такая женщина разумная, которая много что знает, придет в монастырь и увидит святого возвышенного, который видел тот мир уже, хоть живет здесь, и скажет ему: весь мир иллюзия. Он скажет: ты много знаешь, расскажи еще что-нибудь. И он будет с ней общаться. Почему? Потому что его любовь, этого святого человека, стоит выше знания. Вот этого знания. То есть он понимает, как это знание переварить с помощью любви. Потому что, ну, если знание не переваривается с помощью любви, оно становится камнем, который тянет ко дну, еще раз повторяю. Понимаете, есть два типа людей. Одни люди, они ставят любовь выше знания, и тогда люди все усваивают, все постигают и все понимают. А вторые люди ставят знание выше любви, и тогда просто все в шоке от этого знания. Скажите, что там приезжал какой-то человек, вот, он такой, ну, все время ездит, лекции читает. Ну, мне какие-то полезные вещи рассказал, мне понравилось, все. Музыку ставят там, песни всякие, все. И самое интересное, если ваш родственник это услышит, он тогда не будет бояться сюда прийти. Он придет сюда и услышит, что он увидит. Что какой-то заезжий человек приехал. Ставит музыку. Все то же самое. Потому что воистину, если не пришло время, человек ничего не услышит и не увидит. Он будет слушать то же самое, но у него ничего не зайдет внутрь. Потому что не пришло время, даже если люди иногда приходят, они слушают и не поймут, что такое, что вас стыкает здесь вообще. Что такое здесь происходит?
Если бы был мандаринчик, то зашло хорошо.
Изучаем дальше. Спасибо вам, женщина, за то, что вы подняли тему очень важную. Это персоналисты и имперсоналисты. Любовь и знание, как они сочетаются между собой. Поэтому знание нужно доносить очень аккуратно до людей. И нужно смотреть, что человек может переварить. Вот, допустим, вы общаетесь со своим мужем или своей женой. Вообще не надо грузить знанием. Вы просто живите, как вы хотите, как правильно живите. И человек сам будет меняться рядом с вами, потому что он часть ваша. Его не надо грузить знанием, потому что это его будет просто напрягать, и все. Потому что он еще не готов слушать вас, понимаете? Ему надо захотеть этого знания. Когда человек хочет знания, тогда он будет его получать. Иногда на растение льют воду, оно только наоборот чахнет. Потому что оно в это время не хочет пить эту воду. Эта вода его портит только. Нужна пища во время голода. Человека можно кормить, когда он не хочет кушать. Это будет противоположный результат. Но родственники никогда от вас не будут кушать знания, запомните, это невозможно. Вы никогда не сможете им рассказать истину, это невозможно. Потому что родственники – это ваши судьи. Судьи. Вот представьте, допустим, человек стоит перед палачом, говорит: давайте я расскажу истину. Он говорит: это я тебе сейчас расскажу истину. Иди голову подставляй, сейчас узнаешь истину. Наши родственники – это наши судьи. Вот посмотрите, как вы смотрите на своего мужа или на свою жену. Как вы смотрите? Глазами судьи. Он говорит: ты чем занимаешься вообще, что делаешь? Вот представьте, допустим, вы приходите к подружке. К подружке приходите. И говорите: ты чем занимаешься, что делаешь? Вы же так с подружкой не разговариваете, потому что вы не судьи для нее, а благодать Божья. Вы приходите к ней, она хорошая для вас. Что бы она ни делала, вы чувствуете, что она хорошая по-любому. Всегда вы успокаиваете, помогаете ей, потому что вы друг другу благодать Божья. Но муж и жена – это не благодать Божья. Это судьи, и они поэтому смотрят. А куда это ты пошла? Какому еще Олегу Геннадьевичу? Ты в интернет-то смотрела, кто таков? И так далее. Понимаете? Сейчас интернет же все как бы решает. Как это фильм был вот этот классный про Булгакова-то, Собакевич там или кто? Шариков. Он, собачье сердце, Шариков, да. У него телевизор был абсолютно истиной. Все, что по телевизору, то и правда. Сейчас то же самое по интернету. Итак, мы с вами сегодня беседуем о том, как побеждать судьбу. Мы изучаем эту тему, это важная тема. Каждый человек сталкивается с этой темой каждую секунду. Давайте я вам какие-то ключевые вещи буду говорить, напоминать еще раз, чтобы вы не запутались. Потому что учение, повторение, мать учения. Первая ключевая вещь. Когда действует судьба, она всегда пугает человека. И, ну, и распинает его, как Иисуса Христа, на доске. То есть ощущение, когда судьба пришла, что ничего не получится, ничего не будет. Ты не справишься, у тебя не получится. Ты как бы... Нет шансов просто. Вот судьба приходит тяжелая. И первое, что она делает, она пугает человека. Насколько сильно пугает, насколько сильно тяжелая, настолько и пугает. Добрые люди помогут обязательно. Они придут к тебе и скажут, у тебя крест одиночества, у тебя там карма рода, там по пятое колено, там, вот, у тебя геморрой по пятое колено, вот, и так далее. Чего только тебе не скажут, понимаете? Победить невозможно, ничего невозможно, все, вот так и живи. Это, ну, вот эти все слова, как ни странно, они очень похожи на эти вот садистские терапевтические анекдоты, когда бабушка приходит к врачу, доктор говорит, я что-то не мочусь. Он говорит, а сколько вам лет? 80. Ну все, кончилась моча уже, 80 лет, все. Ну вот смотрите, сейчас вы смеетесь, правда? То когда вам эти вещи говорят вот эти люди, это смешные, так анекдотские вещи. На тебе крест одиночества. Это анекдотские вещи, это смешно, понимаете? Какой крест одиночества вообще? Есть в этом мире просто объем работы и все. Какой крест одиночества? Вы заходите на кухню, там стоит бабка и говорит, у тебя крест грязи на кухне. Ну смешно же. Какой крест грязи? Просто грязь и все. И пола помыла, и крест грязи закончился. Или мороз наступил, бабка выходит, говорит, у вас у всех крест мороза, навечно. Ну какой вечно, завтра уже тепло будет. Понимаете, в этом мире не бывает ничего навечно, первое, что следует знать. Сегодня тяжелая судьба, завтра легче. Второе, следует знать, что судьба, когда пугает, она никогда это не делает в одиночку, всегда кто-нибудь поможет, потому что она подключает людей. И не надо поддаваться на это все, дорогие мои друзья. Это первое, что я хочу вам сказать. Потому что поддались, дальше будет только хуже. Когда человек поверил в безверие, поверил в то, что ничего хорошего нет, поверил в страдания, что это главное в жизни, поверил в безысходность, это значит, что каждую секунду этого состояния он теряет свои силы на жизнь. То есть у него будет завтра меньше сил, послезавтра еще меньше, послезавтра еще меньше. Потому что, понимаете, когда человек поверил в безверие, тогда незачем жить. Жизнь предназначена только для победы, только для любви. Нет смысла жить, если ничего не получится. Понимаете, если вам астролог сказал, да не выйдешь ты замуж. Как это? Девушка ко мне подходит. Говорит, а мне астролог Олег, говорит, глаза потухшие совершенно, подходит, говорит, а мне астролог Олег иначе сказал, что я замуж никогда не выйду. И детей у меня тоже никогда не будет. А я говорю, а вы ему вопрос задали? Она говорит, какой вопрос? Я говорю, очень простой вопрос. А нахрен тогда я в женском теле родилась? И пусть отвечает на этот вопрос этот астролог, который не рубит самые простые вещи, а говорит об очень возвышенных вещах. Если женщина родилась в женском теле, значит... Она может выйти замуж, родить ребенка. Или иметь ребенка, пусть не родит, она хорошо возьмет на воспитание. Потому что она женщина. Это ее природа любить. Если она природа любить, значит она имеет право выйти замуж, имеет право рожать ребенка. Теперь сразу возникает вопрос, а исключения-то бывают? Бывают. Но об этих исключениях люди сами знают, прямо от Бога в свое сердце. У меня был такой случай, одна девушка ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, я замуж выйду. Я говорю, а вы хотите? Она говорит, что-то нет. Вы не смейте, не смейте. Это редкость. Она не то, что в депресснике, понимаете? Она не в депресснике, у нее сияющий, лучезарный взгляд, спокойный такой. Я говорю, вы, наверное, монастырь хотите? Она говорит, очень, Олег Геннадьевич, хочу. Очень. Сам в рождении. Я говорю, так идите, что вам мешает? Она говорит, а я иду просто, я по дороге пришла к вам спросить. И что на самом деле произошло? Это в прошлой жизни эта женщина была монахом, она молилась и в конце жизни оступилась чуть-чуть. И родилась в женском теле. Ну не для того, чтобы замуж выходить и рожать детей, а для того, чтобы понять, что это ей не нужно. Но это, понимаете, из 10 тысяч одна, а может быть и 100. И это очень-очень большая редкость. Я, может, в своей жизни 2-3 таких женщины видел. Хотя я видел много людей в своей жизни. И общался со многими людьми. Понимаете, это исключение. Но это исключение, когда приходит, она знает, что ей надо, ее не надо учить. И она радуется этому. Не то, что она печалится. Я Олег Геннадьевич в монастыре. Ну, если тебе так плохо от этой мысли, ну, иди тогда и женись, выйди замуж. Чего ты паришься? Понимаете, о чем я говорю или нет? Что если человеку суждено что-то другое, о чем сказал астролог там или психолог, то тогда Бог об этом скажет раньше. Потому что, когда есть исключение, Бог позаботится о человеке, чтобы дать об этом знание. Ведь всегда бывают какие-то исключения из правил, но Бог позаботится, Он скажет тебе в сердце, смотри, там благодать для тебя Божья, а здесь нет. И человек будет это знать из сердца своего. Усвойте очень глубоко. Вы сейчас слышите мою лекцию, но когда придет судьба, вы забудете мою лекцию и испугаетесь очень сильно. Знайте, что это все немножко неправда, потому что судьба человека пугает не потому, что это все непреодолимо, а потому, что она хочет его научить не пугаться. То есть она пугает для того, чтобы человек учился не пугаться, и все, больше ни для чего. Вот сегодня ко мне пришла судьба на лекцию, я вообще не ожидал. Она пришла ко мне и говорит: сейчас я тебе буду, ты будешь сдавать экзамен, ты загордился собой, и сейчас я буду тебя испытывать. И судьба сегодня сказала. Я не ожидал. Ну и что? Это нормально. И она мне сказала, у тебя не получится сегодня лекцию прочитать. Такое бывало и раньше. У меня был такой случай интересный. У меня есть один наставник, который захотел публичные лекции давать. Он всю жизнь читал лекции в монастыре. Монах. И он начал меня спрашивать, как вот это, так-то, что. Я говорю, это было в Москве. Я говорю, ну пойдем со мной, сядешь на лекцию и посмотришь, как я читаю. Ничего такого сложного. И там начал ему хвалиться, как я круто читаю. Слушайте дальше, что было интересно очень. Он сел на первый ряд. И так искренне очень смотрит. Он смиренный человек, смотрит, как я читаю лекцию. В это время сразу 5 человек, такого никогда не было, 5 человек начинают меня испытывать. То есть они ведут себя как вопрошающие, а ведут себя как глаштатели. То есть они, весь вот эта лекция, это как, знаете, это как концерт. Где, ну ты как дирижер, ну тут как бы 5 дирижеров... на твоем концерте, которые каждый свою играют, свою пьесу. И потом это все закончилось тем, что вот такая вот очень, ну, влиятельная женщина посреди меня, прям передо мной, прям напротив меня встала и таким очень спокойным таким голосом сказала: вы что тут всех нас за дураков держите, что ли? И весь зал такой затих, тишина такая. Я смотрю на наставника. Он такой по-доброму смотрит на меня. Он вообще не видит, что что-то не так происходит. Он изучает, как лекции надо читать. Я в шоке. В этот момент, когда она это сказала, у меня дар речи закончился. Я сижу и не могу ничего сказать. Так действовала судьба. Она меня испытывала, потому что я совершил оскорбление на старшего. Я начал выпендриваться перед ним, делать крутой вид. Вот. И тут же она пришла и мне показала, кто здесь палетом руководит, правит. Я знаете, что я сказал? Я сказал, простите меня, пожалуйста, я, наверное, загордился собой. Представляете, в этот момент все поменялось. Сразу все успокоились, дирижеры все сели, началась лекция. Классно? Мы все здесь испытуемые. Но надо знать одну вещь. Если ты чувствуешь, что перед тобой что-то непреодолимое, это всего лишь объем работы. Никогда не сдавайся. Это то, о чем я вам сейчас хочу сказать. Это главное. Никогда не сдавайся, потому что ты потеряешь себя в этот момент. И не сдаваться означает помнить о Боге. Запомните, это самый лучший способ не сдаваться. И второй способ не сдаваться означает верить в лучшее. Всегда, везде, хоть ты в концлагере, хоть ты как бы, как у меня есть один знакомый еврей, который сказал, даже если тебя съели, у тебя все равно есть два выхода. Никогда не сдавайся. Не соглашайся с тем, что ты побежден. Если ты уходишь из жизни, не считай, что ты побежден. Бог мне подарил такую жизнь, что я много чего видел в самой молодости. Когда я был совсем молодым, но считаю, 30 лет это моя молодость. Вот, я работал в святом месте, и люди приезжали уходить из жизни. Понимаете, на моих глазах это все происходило. И один человек, уходя из жизни, он улыбался. И я увидел, как он уходит из жизни, его лицо просияло, и он с открытыми глазами вот так увидел то, что я никогда, наверное, не смогу увидеть. Может быть, увижу когда-нибудь. Но он ушел в духовную реальность, понимаете? То есть он не умер, как мы вот умираем. Он просиял. Это было удивительно. Это можно только увидеть, и это невозможно описать. Ну, то есть он... Его тело начало, от его тела аромат пошел после этого. Обычно, когда человек уходит из жизни, тело очень страшно даже нюхать, невыносимо, больно и тяжело. Это почему? Потому что человек жутко страдает в это время, когда он разлучается со своим телом. Это страдание отражается на теле в виде аромата, который исходит от тела. Но этот человек, он пах нектаром. Ну, то есть от его тела исходило такое чувство, как будто это просто благодать Божия. То же самое я потом почувствовал нетленное тело. Я тоже прислонился в Сергиев Посаде, в Киевско-Печорской лавре. Там лежат. Мне позволили вот это сделать. То же самое, понимаете, там уже больше 500 лет человек лежит уже. И от него все равно то же самое исходит, что я тогда почувствовал в святом месте от человека, когда он ушел из жизни. Понимаете, мы не уходим из жизни. Мы просто чувствуем от человека то, что он сам почувствовал в этот момент. Если он принял свою судьбу, если он не сдавался, значит он выиграл, победил. И Бог его награждает потом, понимаете, благодатью. То есть никогда, даже в момент смерти, не надо сдаваться. Надо всегда настраиваться только на победу. В этом смысл, понимаете? Всегда верьте, что ваша жизнь имеет большую ценность, огромную ценность. Вы очень нужны, каждый человек очень нужен в этом мире. От него исходит или победа, или поражение. Если вы чувствуете ценность своей жизни, от вас исходит только победа. И вы будете удачливым человеком в жизни, потому что вы будете дороги Богу. Понимаете, если от вас исходит победа, вы чувствуете, что все будет хорошо, а чтобы почувствовать, что все было хорошо, надо для этого что-то делать. И это тоже надо делать. Но если вы чувствуете, что все будет хорошо, даже чисто теоретически, то это значит, что вы спасаете вокруг себя людей. Потому что единственная проблема в этом мире – это безверие. Когда человек перестал верить в свою жизнь, в свою судьбу, то, что он сможет справиться, это значит, что он дальше будет идти только под откос. И таких людей очень много. Многие люди заканчивают жизнь под откосом, понимаете, и рождаются потом такими же. Уже с самого рождения они не хотят жить. Это страшно. Поэтому принцип номер один. Видите судьбу, не пугайтесь, а если испугались, приходите в себя. Дальше ничем не надо заниматься. Главное человеку не падать духом. Это самое главное в жизни. Если вы почувствовали все, ничего не получается, это значит, что вы разрушаете свою жизнь. В это время не нужно заниматься ничем. Нужно включить голос святого человека, настроиться на него и дальше с ним повторять молитву. Все остальное бессмысленно, потому что в это время, когда вы будете повторять молитву и настроитесь на этот звук, в этот момент вы начнете менять свое ощущение по отношению к событию, которое произошло. Постепенно, со временем, вы почувствуете, может быть, через неделю, каждый день ежедневной молитвы, вы почувствуете, что все не так плохо. Хотя перед вами стоит полный, так сказать, облом. То есть от вас бросили, оставили без денег. То есть вы наедине с безысходностью. Но при этом это всего лишь испытание судьбы. Потому что эта безысходность становится вовсе не безысходностью, а милостью, если человек настраивается совсем иначе. Еще раз повторяю, любые ситуации, хоть одна женщина с 6 детьми, там нет жилья, ничего нет вообще. Настроился на милость, получаешь милость. Настроился на поражение, получаешь поражение. Погибают люди от депрессии, от рака. Дети умирают у депрессивных родителей, конечно. В этом мире есть страдания, но они начинаются именно с этого, что ты ничего не сможешь сделать. Поэтому настраивайтесь на ту силу, которая дает возможность что-то сделать. И я вам говорю постоянно на лекциях, вы уже прикалываетесь надо мной, что типа, что делать, бегать и молиться. Прикалывайтесь, нет проблем, я согласен с этим. Вот. Просто еще раз услышьте меня, что в этом мире есть только 3 силы, которые облегчают человеку возможность воскреснуть духом. Это природа, добрые люди и храм, или Бог. Есть лично Бог, а есть Его энергии. Его энергиями являются люди и природа. Запомнили, вот эти 3 силы воскрешают в человеке возможность жить. То есть человек начинает чувствовать, что у него все нормально, что он может жить дальше. Вот это самое главное, что нужно понять и почувствовать человеку, который находится в стрессе. И именно после этого, как он почувствовал, что у него все хорошо, начинается все хорошо. Запомните, с этого чувства все начинается. А чтобы почувствовать, что все хорошо, нужно сражаться за свою жизнь. Как? Гулять по природе, желать всем счастья. Искать добрых людей, общаться с ними. И ходить в храм, думать о Боге, молиться им. Все, вот эти 3 поведения, 3 способа действовать, дают человеку облегчение в сердце. И значит, его жизнь поворачивает в сторону удачи. Потому что по судьбе можно лететь вниз, а можно вверх. Все зависит от того, куда вы направили свой взор. Если вы считаете, что ничего хорошего, значит летите вниз. Если считаете все-таки, что вы сможете победить судьбу, тогда летите вверх. Причем, смотрите, есть 2 способа считать, что вы поможете победить судьбу. Первый способ. Ничего хорошего. Судьба давит вас, все рушится. Но вы при этом считаете, что вы можете победить судьбу. Эта мысль, она имеет очень большую слабость. Ну, то есть вы настроены побеждать судьбу, но вас гасит судьба по-черному просто. И в это время вы очень слабы. Понимаете, вот загасить вашу веру в том, что все будет хорошо, это просто секунда. Запомните, в это время есть одно правило, которое вы должны соблюдать. А чтобы его соблюдать, это правило, вы должны этому учиться. Это правило таково. В то время, когда судьба вас мучает, и вы чувствуете, что у вас ваша вера, что все будет хорошо на волоске, в это время вы должны общаться с теми, кто живет правильно. И есть разные виды общения. Есть сердечное общение, когда человек открывает сердце и пытается искренне услышать, что ему говорят. В это время, когда человек так общается, он лучше всего побеждает свою судьбу. Запомнили? Просто от слушания того человека, который его вдохновляет на правильную жизнь. Потому что через этого человека действует Бог в это время. А энергия Бога безгранична. Любая судьба отступает перед Господом. И если человек открыл свои уши правильному человеку, он побеждает судьбу. А если он открыл своему уши неправильному человеку, он проигрывает судьбу, судьбе. И разница между правильным и неправильным человеком только одна. Неправильный человек гасит вас. Он сеет в ваше сердце чувство, что ничего не получится. А правильный воскрешает. Все, в этом разница. Что они говорят, все что угодно могут говорить. Я говорю о чувстве, которое возникает в сердце. Слушайте, если чувствуете, хуже становится, уходите. Допустим, приходит человек. Вы, допустим, тяжело больны, да? Вы лежите при смерти. У вас нет сил жить. Вам очень тяжело. Приходит близкий человек, допустим, ваш родственник, прям самый близкий человек. И начинает вам говорить: «Ой, тебе так плохо!» Что ему надо сказать? «Слушай, давай-ка иди отсюда. Мне и так плохо». Вот теперь приходит, допустим, ваш знакомый, которому не придавали значения, и говорит вам: «А помнишь, мы с тобой в лес ходили? Там птички пели, а помнишь то, помнишь все». И вы ему говорите: «Ой, останься еще, поговори со мной». И он вам спасет жизнь. Потому что в это время, когда он вам это говорит, в вас входит энергия, которая дает вам силы жить. Вам становится легче, 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 легче. И пошло, и поехало. Понимаете, и так вы можете победить судьбу. То есть вы на грани. Или смерть, или жизнь. Послушали тех, кто вас гасит. Все. Ноги дернулись 3 раза, и хватит. Вот. Послушали того, кто вас вдохновляет, пусть он даже говорит не что-то не самое главное в жизни, вам хочется жить, вы начали дышать, у вас появились силы. Понимаете, о чем я говорю? Общение является самым главным в жизни человека. И есть такое понятие — доверительное общение. Что такое доверительное общение? Это когда вы слушаете человека с верой. Запомните, не слушайте всех подряд с верой. Это очень важно. Если сердце окрыляется, вы меняете свою жизнь, вы чувствуете, что все ясно и понятно, нет никаких заворотов, значит, это истинное знание. Ложное знание чем характеризуется? Оно труднопонимаемо. Человек говорит, что-то говорит, а что он хочет сказать, непонятно. Ложное знание всегда с нажимом идет. Человек пытается его воткнуть в сердце. Ложное знание всегда обескураживает человека и пугает. Она не окрыляет его. Ложное знание никогда не опирается на Священное Писание, опирается только на самого, сам на себя человек опирается. Ложное знание не дается тем, у кого есть старший, а тем, кто сам себя старшим считает. И это очень хорошо видно, когда это дается. Ложное знание дается с какой-то корыстной целью, а истинное без всяких целей. Потому что награда за истинное знание — это сам человек, который получил это знание. Самая большая награда — глаза этого человека. Они излучают счастье. И нет никакой необходимости в других наградах в этом случае. Запомните, общение — самая опасная и самая могущественная сила. Поэтому будьте осторожны. Не надо смотреть этот компьютер, в котором вам показывают какие-нибудь там по кабельному телевидению, кабельному, какие-нибудь дефективы, детективы. Не надо это все смотреть, Понимаете, если там будет мура, ну и слава Богу, вы выключите. А если там будет что-то интересное, вы прикуетесь к этому своим сознанием и начнете перенимать судьбу у этих людей. А кто там снимается в этих фильмах, сами понимаете. Понимаете, очень редко, когда фильмы бывают возвышенные, духовные, такие, смотрите, они окрылят вам жизнь. Но это бывает редко, мои дорогие друзья. В основном мы что смотрим? Всякую ахинею. Я говорю вам сейчас серьезные вещи. Если человек приковывается своим сознанием к чему-то, его судьба меняется. Не то, что вы пропитываете судьбой другого человека и теперь его судьбой живете. Нет, не так это все происходит. У нас в судьбе есть три слоя. Есть верхний слой, это слой удачи. Есть средний слой, это слой занятости. И есть нижний слой, это слой разочарования. Запомнили? Вот в судьбе три слоя. И душа имеет право жить в каждом из них. Если она живет в слое удачи, значит все быстро меняется к лучшему. Если она в слое занятости живет, то ни лучше, ни хуже. Все как было, так и осталось. Каким ты был, таким ты и остался. Ну то есть примерно так. А если человек живет в нижнем слое, то будет только хуже, лучше не будет. Так вот, запомните, настройку на эти слои жизни человеку дает только другой человек. Это называется близкие отношения. Я не говорю о том, что сексом люди занимаются, хотя это тоже влияет. Это тоже близкие отношения. Но здесь незаконный секс имеется в виду. То есть, если ты, допустим, пошел не туда сексом заниматься, ни к своей жене, непонятно куда, то тогда ты осквернишься, и тебя судьба опустит вот вниз самый. Но жена так не будет тебя осквернять. Ну, то есть, другими словами, близкие отношения меняют у души зону ее отношения с судьбой. Судьба одна и та же, но зона разная. Или ты вдохновлен и окрылен, хоть судьба может быть очень тяжелой в это время, но ты вдохновлен и крылен, и ты побеждаешь ее. Или ты находишься в среднем слое, и постоянно тебе некогда не на лекцию. Да некогда мне на лекцию. А чем ты там занят, если тебе на самое главное некогда? Вот. Да непонятно чем. Жизнью занят. И нижний слой это вообще капец. А? Нижний слой называется невежество, средний слой называется страсть, а верхний слой называется благость. Нижний слой вот так вот называется примерно. Там тоже знания вам будут давать. Там могут даже вам про судьбу рассказывать в нижнем слое. Но это вас осквернит.
Строго, правильно? Тут мы так, дозвольте, скажи, Серега, а что упал? Да кто от помутнения орал не сгоря, а от отупения? Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья или школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, в воскресенье скажет, пусть жизнь осудит, так, Сашка, пусть жизнь накажет, да? А вы отпустите, вам же легче будет. Ну чего возиться, раз жизнь осудит?
Ведь философию толкает. Тоже может философию толкать. Только кому от этой философии польза? Вот в чем вопрос. Страсть и жизнь тоже. У Высоцкого все есть. Пожалуйста, вот вам, когда человек занят страстью, забыл об истине, о высших вещах забыл в жизни. Все, слушай.
Субтитры кается, жена ласкается, покрыта рукой друга не поднимает. Да, цену вежливо и только, правящий волшебник трикотажник, ты с невозбудимостью покойника. Ты замку вернешь бумажник, и ваши пути, ты праздник морозный, и высшую роль, как на праздники, как на кладбище серьезные, золотых мест огромного плаката, на вас глядят веселые ребята, и улыбаются во всех витринах, а ты стерей в штанах или утинах.
Страсть означает, что люди посвятили свою жизнь нужным вещам, но не сильно. Понимаете, все это нужно, но не сильно. Не надо думать, что это главное в жизни. Поэтому он все это высмеивает, такую мысль. Потому что есть главнее вещь, которую нужно принять. Как же выглядит благость? Благость, как вот, вот вы услышали, да? Первое это в отрезвителе, дядька, это невежество. Дальше в магазине покупаем шмотки. Это страсть. Один и тот же человек может быть в разных слоях. Судьба-то одна, просто разные слои. То есть один слой нижний, другой средний. Не то, что один всегда будет в невежестве жить, другой всегда в страсти, третий всегда в благости. Это наша жизнь. Мы куда поместили ее, там и живем. Куда поместил себя, туда и живи, там и живи. Вот третий слой. Выбирайте сами, куда вы будете себя помещать. Это благость.
Мы коснемся в ладонях Бога, и уснем на Его ладонях. Мы в руках Его вечно будем, каждый миг бы об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом, мы дышать и смеяться будем, побежим по проборам леса, по цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам. Мы увидим его бескрайность и забрем в колёком взоре. Вот и осталась вся моя малость. На самом деле, вот и осталась самая малость. Просто поверь, на самом деле. Его реки полны любовью, океаны его бездонны, и счастье обноет сердце, и мы будем легки, как ветер, на потоках его дыхания, в облаках поплывем к светилу.
И так далее. Выбирайте сами, что вам больше понравилось. И это все означает просто переключение сознания. Самому человеку очень трудно переключить. Смотрите, судьба подействовала тяжелая. Дальше что происходит? Мозги просто набекрень. Судьба что делает? Она создает боль в жизни человека, которая приковывает сознание, память к себе. И человек не может отвлечься от этой боли. Он думает, думает, думает об этом. И нет конца и края этим мыслям. Так действует судьба. Что, нет выхода? Есть. Если ты имеешь знания, ты понимаешь все, весь вопрос памяти. Ты идешь в храм, потому что в этот момент, когда ты думаешь, ты разрушаешь свою жизнь. Чем больше думаешь, тем меньше сил. Чем меньше сил, тем больше безнадеги. Чем больше безнадеги, тем больше хищников придут к тебе, раздербанить твою жизнь. Что делать? Иди туда, где побеждают судьбу. Иди на лекцию в храм, иди... Повторяю, желаю всем счастья. Иди куда-нибудь, где люди побеждают судьбу. Иди. Тебе нужны люди сейчас. Потому что они являются передатчиком, переносчиком силы, которая поднимет твое сознание вот из этого нижнего слоя депрессии, верхний слой победы. иди и слушай, как они поют там в храме. Ты увидишь, как будет меняться твоя жизнь. Ты выйдешь оттуда, тебе легче на сердце станет. Это не иллюзия. Некоторые говорят, тебя просто успокоилось. Ты просто успокоился, но жизнь другая. Это не просто успокоился. Запомните, в сердце находится судьба. И ты все чувствуешь, что там происходит. Это не иллюзия. Если тебе стало здесь спокойнее, то потом будет просто вторая стадия. Означает влияние. Это значит, что близкому человеку, который тебя бросает, тоже станет... Ну, то есть между вами начнется нормальный диалог. Это вторая стадия. На третьей стадии у него спокойно на сердце станет. И все. А дальше уже никто никого не бросит. Это значит, победа над судьбой произошла. Вот и все. Если говорить об этом мире, может быть, он и в какой-то степени иллюзия, потому что мы все это забудем. Но понимаете, само событие, когда вы побеждаете судьбу, уже не иллюзия, потому что это событие останется с вами навечно. Вы уже запомните, как ее побеждать. И в следующей жизни будете делать только так, точно так же, уже по наитию. Вас не надо этому уже обучать. Духовное знание в сердце человека застывает навечно, оно откладывается. Почему маленький ребенок, если он в прошлой жизни занимался чем-то, он тянется туда, куда... Вот я сейчас, меня одна женщина подвозила на лекцию, и дочка рядом ее захотела тоже на лекцию. Маленькая девочка, там сколько, 4-5 лет. Зачем она захотела на лекцию? Потому что она в прошлой жизни этим занималась. Она работала над собой, развивалась как личность в прошлой жизни. И она говорит, мама, я хочу, бабушка, я хочу с тобой. Бабушка, я хочу с тобой. Почему она хочет с бабушкой? Потому что она это знает уже. Она это знает. И так человек очень быстро находит свое в жизни, в следующем. Его не надо сильно учить. Он чувствует, что ему надо. Поэтому все это не является напрасным. Жизнь человека имеет огромную ценность, если она направлена куда надо. А если нет, тогда в момент ухода из жизни человек будет чувствовать, что он прожил жизнь зря. Такое тоже может быть. Понимаете, само по себе забота о детях, работа, дом, семья, это все не зря, если это наполнено истиной. Включайте дома духовную музыку фоном. Если близкие не хотят слышать, они еще не готовы, у них сердце не повернуто, тогда включайте в своем ухе. Через ваше ухо они будут слушать, потому что ваше сознание будет им играть эту музыку. Есть музыка сознания, понимаете? Не обязательно слышите своим ухом. Можно рядом с вами находиться, и они будут меняться. Если они не хотят работать над собой... Готовьте, когда пищу готовите, думайте о Боге. И еще не просто думайте о Боге, а скажите в своем сердце, я готовила для тебя. То есть не надо говорить, я не для своих родственников готовила, а для тебя. Просто надо сказать, я готовила для тебя. И можете молитву какую-то прочитать для пущей важности, потому что люди боятся без молитвы, думают, Господь не заметит без молитв. Лучше с молитвой. Это называется освященная пища. Освященная пища бывает не только в храме, она бывает дома. И изучайте, какую пищу лучше Богу освящать. Потому что во всех священных писаниях он говорит, я люблю, когда мне дают листок, плод, цветок там и так далее. Понимаете? Он не любит, когда им дают мясо. Вот, освящайте чистую пищу. Кормите своих родственников. Вы думаете, если он не знает, что эта освященная пища ему не поможет? Сейчас рассказываю для тех, кто не считает меня шизофреником. А те, кто считает, могут тоже послушать, поизучать эту тему. У меня есть один знакомый, который, занимаясь духовной практикой, накормил освященной пищей один раз. Но он очень сильно молился над этой пищей и накормил специально. Он любил этого человека, это был его друг. Он взял, очень сильно помолился и накормил этой пищей освященной своего друга. Но друг при этом не знал даже, что это освященная пища. Он просто сказал, это какая-то необычная пища. Как-то мне очень приятно сердцу ее есть. Понимаете, я такое два раза в жизни очень сильно испытал. Один раз это было в одном месте. где живет святой человек. То есть я приехал в Индии, есть такой комплекс, Шрирангам называется. И в этом комплексе, там забальзамированный сидит святой, его зовут Рамануджачарья. То есть сидит человек забальзамированный, и он сидит там уже 800 лет. И все 800 лет у него раз в месяц ногти обрезают, когда снимают бальзам. И так этот человек реально там существует. Я когда сел рядом с ним помолиться, то каждый звук молитвы, мое сердце начало что-то... Прошло 20 минут, и глубже, глубже. Я такой глубины даже не знал, что у меня так глубоко все. И через 20 минут вот это... Потом раз, и ощущение, что я маленькая вечная частичка. Такой раз, и все. А закончилось, только это знание осталось. И мой друг, который со мной был, у меня, говорит, сердце что-то стучится, что это такое? Вместе молились, я говорю, продолжай дальше, посмотри, что это такое. Так вот, в этом месте, так как это святое место, оно освящено вот силой этого святого человека, в этом месте живут священники, которые очень любят людей. И они с этой любовью готовят освященную пищу. Ее продают просто за какие-то гроши, понимаете, которые она не стоит. Это очень вкусная пища, и она меняет сердце, понимаете? То есть я ее раздают только, это не, им ей не торгуют, раздают только жителям этого поселка. И даже никакой рекламы нет. Но мне сказали, что иди с утра, вот в такое-то время, ты получишь там возможность, ну, тебя накормят, и это будет очень дешево, и ты получишь определенный опыт духовный. Ну, я и пошел. Это была простая пища, то есть там на простых листочках, даже не на тарелках ее раздавали. Я взял эту пищу, сел, прямо на землю, покушать. Все просто очень, без всякого ресторана. И рядом со мной сел человек и начал смотреть мне в глаза. Он не ел, он просто смотрел. Я спросил его на английском: «Вы готовили эту пищу?» И он сказал мне: «Я всю жизнь готовлю эту пищу. Мой отец всю жизнь готовил эту пищу. Мой дед всю жизнь готовил эту пищу. Мой прадед всю жизнь готовил эту пищу». И когда я ел, он смотрел на меня, и у него слезы текли из глаз. А у меня в сердце все переворачивалось, и я просто испытывал такие чувства, которые я никогда в жизни не испытывал. Я просто брал пищу, клал себе в рот, и у меня эта пища шла в сердце, а не в желудок. И после этого у меня такое, вот такое вот произошло. Интересно? А как вот так вот? А потом я поехал в другое место в Индии. И когда на обратном пути мы ездили, неожиданно поезд в этом месте встал на 2 часа, по-моему. И до этого места было ехать просто 50 минут. А надо было еще забежать в храм, туда забежать и взять эту пищу. Как раз попадало время, когда там ее раздавали. Один раз в день. Это уже так Господь действует. И он мне сказал: «Ну смотри, ты можешь опоздать на поезд. Можешь попробовать сбегать туда и взять эту пищу. И накормить всех своих друзей. Или сиди в поезде, жди, когда он поедет». Я туда ломанулся. Когда друзья узнали, что я могу опоздать, они просто были в шоке все. Я взял паспорт и когда я там с корзинкой этой пищи прибежал в поезд, то он поехал. Я заскочил на подножку. Это была милость Бога. Господь мне показал, что Он есть. И после этого мы начали есть эту пищу и раздавать людям, и все люди испытали то же самое чувство, хотя они не видели этого священника. Итак, мои дорогие друзья, я вам рассказываю о том, что реально может поменять жизнь вашего тупого мужа, как вы считаете. Если вы будете молиться искренне Богу, готовить пищу для Господа, то тогда в этом случае ваш муж испытает чувство, которое потрясающе поменяет его жизнь. И так этот молодой человек покушал такую пищу. А потом мой знакомый видит сон, что его друг приходит к нему с пробитой головой и исковерканной ногой, искореженной, ну как в фильме ужасов. И говорит ему: твоя пища спасла меня. И раз, его нет. Во сне пришел. Он сразу, когда просыпается, звонит ему по телефону и дозвониться не может. А потом звонит его маме. И мама говорит: мой сын погиб в этом поезде Сапсан, который шел из Москвы там в Питер. Произошел теракт. И он спросил: а что с ним произошло? Она говорит: ему проломило голову и раздробила ногу. Нормально? Один раз человек поел освященную пищу и получил такой результат, что он пришел специально об этом сказать. Видно, все грехи ему были прощены, раз он так сильно обрадовался в момент своей смерти. Мои дорогие друзья, мы многого не знаем в этом мире, в этой жизни. Понимаете? Поэтому изучайте, учитесь готовить освященную пищу, думайте о Боге, и ваши родственники получат благо. Включайте хотя бы себе в наушник духовную музыку дома, и тогда ваш муж не уйдет от вас, потому что воистину семья разрушается только по одной причине, когда вот эта чистая, светлая любовь не заходит в сердца людей во время совместной жизни, а она должна заходить. И если она не заходит, люди надоедают друг другу, и семья разваливается. Вопрос только времени. Там 7, 8, 9 лет. Сколько у вас, за сколько у вас погаснет вот это чувство друг к другу, и вы почувствуете друг друга чужими. Но если вы будете слушать духовную музыку, читать молитву дома, готовить освященную пищу, этого не произойдет. Потому что Господь будет жить в его сердце, и совесть вместе с ним. Совесть это и есть Господь сам. Ну не может же он одно мясо есть. Одно мясо есть — это пытка. Но мясные блюда означают не одно мясо. Ну смешивайте. Освященная пища не оскверняется. Ну с мясом дали ее, все равно она остается освященной. Говорится точно так же, как лотос, он не смачивается водой. Он всегда сухой. Точно так же, как лебедь не смачивается водой. Он всегда сухой. Точно так же освященная пища никогда не оскверняется. Давайте ему только то, что он хочет. У меня есть один родственник. Он, представляете, моя знакомая, ну тоже родственница, она готовила ему с молитвой. И также часть пищи готовила без молитвы. Он ел только ту часть пищи, которая была без молитвы, а ту, которая с молитвой, не ел. Уникальный человек просто. Он разделял пищу, вот ему смешивают пищу, он ест только то, что без молитвы. То, что с молитвой, не ест. Уникальная личность просто. Он продолжал готовить ему. И пришло время, и он как-то ему было очень плохо, и она ему сделала пирожки освященные. И он почувствовал, что это, ну, те пирожки, которые ему не надо есть. Ему бы было так плохо, что он говорит: ну что ты меня опять это принесла? Она говорит: кушай, мой хороший. И он съел, что ему было плохо. И после этого начал есть освященную пищу. Куда деваться с подводной лодки? И начал меняться как человек. Придет время, все получится. Ничего страшного, это тоже все временно. Ну, есть разные выходы. Например, сейчас есть, вот, допустим, приведу вам такой пример. Ко мне приехал мой родной дядя в гости. Ну, он как бы, ну что, не буду же я его там этими кормить травкой-муравкой. Ну, то есть, я взял ему, нарезал колбасы, дал бутербродик. Он такой ест: блин, колбаса вкусная, никогда такой не ел. Я говорю: она освященная. Он говорит: а что, ты мясо, что ли, освещаешь? Я говорю: а это не мясо, это, говорю, чистая пшеница. Он такой: вот как нас дурят там в магазине. вкус один и тот же, говорит. То есть это колбаса, но она сделана... Раньше же в древней культуре было такое понятие «хлебное мясо». Ну, то есть, оказывается, если хлеб вымачивать, то оставлять остается один белок, и он по вкусу, как мясо, точно так же. То есть мясо, почему человеку хочется этот вкус? Потому что ему хочется белок. Но есть просто, можно делать колбасу, и она продается, такая колбаса вегетарианская. Ребенок не различит точно. Надо ему бутербродики делать из этой вегетарианской колбасы, и все нормально, пускай кушает. А эта колбаса из пшеницы сделана. Моя хорошая, я вам сейчас расскажу. У меня есть один знакомый, он организовал целое кафе при институте. И в этом кафе люди приходили, колбасу и сосиски ели, и кофе пили, и шоколад ели. Но там не было ни кофе, ни шоколада, ни колбасы, ни сосисок. Там все было вегетарианское. Ну, он просто так это. И людям очень нравилось, они были счастливы там есть, и они так им понравилось все. Когда они узнали, что это все без мяса, они, конечно, удивились. Но приходили дальше есть там. Надо говорить, если вас спрашивают, почему вы не едите мясо, надо говорить, сегодня не хочу. Будьте скромными, не надо ни перед кем выпендриваться. Запомните, в этом мире есть вещи, которые сильно пугают людей. Почему? Потому что они связаны с разумом. Если вы, допустим, скажете, я не ем яблоки, никто вас ничем не спросит. Если вы скажете, я не ем, допустим, картошку, никто не об этом не спросит. Но если вы скажете, что я не ем мясо, все будут в шоке. Почему? На это есть глубокая причина. Объясняю вам ее. Причина заключается в том, что эта пища, она меняет направленность судьбы. И если человек, допустим, я ем мясо, а мой близкий не ест, в сердце возникает тревога. Почему? Потому что судьба этого человека пойдет другим руслом. И эта тревога обоснована. Обоснована. Потому что очень быстро они станут разными, эти люди. Но у вас есть выбор, вы можете, даже будучи быть разным, вы можете по-доброму относиться к своему близкому человеку. Потому что воистину, или человек идет путем гордости, или идет человек путем любви. Допустим, каждый человек, который совершает какой-то благочестивый поступок, вместе с этим поступком в его сердце входит также и гордость. Ну, допустим, человек бросил мясо, прошло 2 месяца, и он такой... Фу, мясоеды, даже трупоеды, он говорит. И он даже сидеть рядом с этими людьми не может. Это что такое? Это гордость. Запомнили? Это не то, что он чистоту чувствует, это гордость просто. Потому что воистину чистота – это любовь, но в его сердце нет никакой любви. У меня был один друг, такой спортсмен, как бы боевой такой. И он бросил курить, начал слушать лекции, бросил курить. И мы разок едем с ним в лифте, и в лифт заходит человек, и еще сигарету, он не успел бросить, видно как-то, она дымится. Он не курит, просто сигарета дымится. И мой друг, он начал краснеть. Понимаете, у него очень легкий взгляд у моего друга. Он каждый день бьет морду кому-то, во время спаррингов. И у него очень легкий и добрый взгляд. И он этим очень легким и добрым взглядом посмотрел на этого дядю. И дяденька, он стек в ботинке после этого взгляда. Ему не надо было даже ничего показывать и говорить. Когда этот дяденька вылетел из лифта, как пробка из бутылки шампанского, вот, я его спросил, а чего ты так напрягся-то? Он говорит, да я уже бросил курить, а он меня тут травит. Я говорю, а почему я не напрягся? Он говорит, я не знаю. Я ему объяснил, что когда человек бросил курить, но он не бросил это в сердце в своем, тогда он от этого, на это очень сильно злится. А когда он бросил это в своем сердце, тогда его это не сильно парит. Понимаете, точно так же и гордость. Понимаете, вы, допустим, чего-то в жизни начали делать, и вы очень сильно брезгуете теми, кто это не делает, это не потому, что вы такие возвышенные, а потому что вас задушила гордость. Но если человек воистину возвышен, он будет по-доброму относиться к тем, кто чего-то еще не делает. Только по той причине, что люди, еще раз повторяю, нет плохих или хороших людей. Все люди просто по-разному развиты. Вот и все. Вот собачка, если вас не понимает, вы ей, допустим, лекцию, после лекции моей будете рассказывать, она будет слушать и делать вид, что она понимает. Но она не рубит, как бы, что вы говорите. Она просто видит вашу любовь, ваши эмоции, и согласна с этим, что ее любят. Все, больше она ничего не знает об этом. Что, она плохая, что ли, собачка? Или она дегр? Или кто она? Нет, она просто так развита. Это ее уровень развития. Но почему тогда вы людям не даете права быть развитыми настолько, насколько они развиты? Еще раз повторяю, есть ум, а есть разум. Почувствуйте разницу. Человек может быть доктором наук, академиком, кем угодно. Это всего лишь деятельность ума. Любое познание этого мира вширь – это деятельность ума. Что такое разум? Разум – это сила, меняющая жизнь. Вот человек может быть доктором наук, но он при этом пьет, курит, изменяет жене. Это значит, что у него разум сильный? Нет. Это значит, что у него разум слабый, хотя он может быть очень крутым с точки зрения материального знания. Понимаете, но разум – это не обычная функция, это функция, меняющая судьбу человека. И запомните, есть факторы, влияющие именно на разум. И таким фактором является также и мясо. Допустим, если вы в депрессии находитесь и кушаете мясо, вряд ли из этой депрессии выйдете. Потому что мясо, оно тянет вниз человека. Что это стоит за пища? Животное уходит из жизни, и оно привязано к своему телу. Так же, как человек. Вот человек уходит из жизни, он не может оторваться от своего тела какое-то время. И животное также не может. И вы это тело кушаете. И животное как о вас думает в это время? А? Животное думает. Запомните это. Животное думает. Оно просто не может принимать решение. Животное думает. Вот, допустим, киска спит, она такая спит. Да? Это она думает. То есть она... Почему она не думает? Она думает. Вот, допустим, вы ей говорите, ты что тут наделала? Она мяу. Говорит, я больше так не буду. То есть у животных есть эмоции, чувства истины есть. А оно как бы все понимает, но оно не может менять себя, не может принимать решения, не может волевой поступок совершить. Оно только на страхе действует. Если его напугать, тогда оно и на страхе, и на привязанности. Допустим, прикормить оно будет действовать, напугать будет действовать. Но объяснить ему, ну... С позиции здравого смысла она не будет действовать. Поэтому собаке не надо басню, как бы это. А Васька слушает, доест, да? Этот Крылова басня, да? Там повар, кошка на стол запрыгала, и повар начал ей рассказывать, что на столе плохо, нельзя там есть, это не для тебя. А Васька чем занимался в это время? Он очень смиренно слушал и ел. Потому что он Васька, он не человек, он не изображает.
Олег Геннадьевич, а вот был случай, когда кошка спасла из пожара вытащила ребенка?
Да, однозначно, однозначно.
Значит, все-таки она соображала?
Да, у животных есть вот это вот чувство любви, чувство любви. Собаки могут спасать людей, и таких случаев миллион. То есть я недавно узнал о случае, что маленький грудной ребенок, то есть он... родители, ну, непонятно там какая-то ситуация, то ли напились, то ли еще что-то. И он оказался в прихожей, где, ну, или на улице даже, где пошел снег. Маленький грудной ребенок. И собака, она легла на этого ребенка, ее покрыло всю снегом. Она просто там, как куча снега. Но ребенок остался жив. Она лежала, пока они пришли. Искать ребенка и не нашли его под ней. И он остался жив, она его согрела. Любовь, есть у всех. Даже когда вы почему за цветами-то ломанулись вчера? Потому что вот это у цветка, вот это то, что вы видите, это и есть его любовь. А женщины рождены для любви. Поэтому она чувствует и берет этот цветок, потому что от него любовь также есть у собаки. Запомните, эта любовь заставляет собаку спасать ребенка. Это не знание. Я говорю о знании, о разуме, о принятии решения. Собака просто движима любовью спасает этого ребенка. Вот и все. Любовь есть даже у цветка, хоть он себя не помнит. Есть три, как бы, стадии жизни. Первая стадия – это сон без сновидений. Это жизнь растения. Они себя вообще не помнят. Ты веточки у растения обрезаешь, оно еще лучше растет. Оно не чувствует боли. Ты когда обрезаешь, оно чуть просыпается от этого. Сон со сновидением – это жизнь в животном теле. Животные чувствуют боли. И поэтому их мясо наполнено болью, которую мы создали для этого животного. А у растения не наполнено. В этом разница. И есть еще пробуждающееся сознание. Это жизнь человека. Но у человека есть три стадии развития. Пробуждающееся сознание, пробудившееся сознание и бодрое сознание. Что такое пробуждающееся сознание? Человек живет обычной человеческой жизнью. Он работает, учится и так далее. И он не думает о следующей жизни вообще. И о прошлой. Он не думает о том, как сильно не запаривается, как поступать. Он живет как может. Это называется пробуждающее сознание. Он может при этом учиться в институте, там, иметь должность какую-то. Это все пробуждающее сознание. Чем пробудившееся сознание отличается от пробуждающегося? В пробудившемся сознании человек знает, что есть совесть. Человек знает, что есть прошлая жизнь. Человек знает, что будет будущая жизнь. Человек знает, что есть Бог. Человек знает, что он должен жить для чего-то более высокого, хотя жизнь его заставляет жить для обыденных вещей. Человек знает, что если он будет жить для высокого, тогда и остальное все поможет. Это называется пробудившееся сознание. Человек реально понимает цель человеческой жизни. Пробудившееся сознание. Вот реально понимает. И есть еще бодрое сознание. У человека бодрое сознание означает, все мне ясно стало теперь. Понимаете? Ну то есть, когда душа полностью очищается от судьбы или от грехов, судьба перестает влиять, только милость Бога остается в сердце, судьбы уже нет, только одна милость Бога осталась, все, судьба вся растворилась. В это время человек начинает сиять счастьем. Не лампочка вокруг его головы, а счастье энергии светится. И вот этот человек, который сияет счастьем, называется святой. И одна секунда контакта с таким человеком полностью меняет жизнь. Полностью. И это никогда не забудется, мои дорогие друзья. Ни в следующей жизни, ни в подоследующей, никогда. И цель человеческой жизни – найти контакт возможно. Даже если вы думаете, что сейчас на земле нет святых, хоть это очень большое заблуждение. Вы можете взять и начать просто молиться иконе. Запомните, в ведах написано, что что бы ни обозначало личность, какой бы предмет его ни обозначал, если вы настраиваетесь на этот предмет, вы, несомненно, контактируете с личностью. Если в вашей вере не положено как бы настраиваться на икону людей, хорошо, настраивайтесь на Священное Писание, настраивайтесь на имя Бога, и вы получите тот же результат. Понимаете? Поэтому ищите святость в своей жизни. Святость – это и есть сияние Бога. Чем Священное Писание ценно? Тем, что в ней оно пропитано сиянием Бога. Чем святое имя Бога ценно? Тем, что пропитано сиянием Бога. Чем святой человек ценен? Тем, что он пропитан сиянием Бога. Да, человек чувствует это сияние, все печали расходятся, потому что в этом мире есть милость и есть судьба. Милость сильнее судьбы, любовь сильнее судьбы. Самое сильное в этом мире – это любовь. Сильнее любви ничего нет. И самая главная любовь – это любовь к Богу. Когда человек Просто вот есть на иконе святой человек. Если вы начинаете ему кланяться, молиться, придет время, вы его почувствуете. А когда вы почувствуете, вы поймете, как легко побеждать судьбу. На самом деле надо просто настроиться так, как надо. Все. Хотел бы поговорить особо об ушедших родственников, людях близких. Это большая, трудная тема, которую никто не обсуждает. Но эта тема, она дает осадочек на годы в сердце. Давайте поговорим о нескольких вещах. Первое. Что это за осадочек такой? Осадочек — это просто то, что ему сейчас тяжело. Запомнили? Вот вам трудно в сердце, ушел человек близкий, трудно в сердце. Я не говорю о том, что вы разлучены, вам хочется, чтобы он пришел. Я не об этом говорю. Я говорю о камне, который на вас давит. У вас что-то давит сердце на вас. Это его трудность. Он живой. Но когда человек уходит из этой жизни, у него необычная ситуация. Знаете, какая ситуация у него? Вот когда человек уходит из жизни, то он может быть прощен и пойти вверх. А может пойти в ад. И знаете, от кого это все зависит? Только от его родственников и все. Ну то есть, если они действительно честно жили, если они его любили, то они будут молиться в тот момент, когда уходит, а не плакать. Потому что те, кто нечестно живут, они ноют просто. Означает, но плачет человек, означает, что он ленится, он не хочет молиться. Но если человек молится за родственника, то он побеждает судьбу и окрыляет его счастьем. Еще один способ, хитрый такой, не побеждать судьбу, а делать вид, что победил, это прийти в храм и сказать, типа, вы молитесь. Да, вы молитесь, типа, а я вам денежку дам. Знаете, ничего не получится. Помогает только вопрос, когда. Если вы молитесь за родственника, у вас не хватает сил, и вы идете в храм и говорите, мне не хватает сил, помогите, тогда будет очень сильно помогать. А если вы делать ничего не хотите, просто отдаете это делать чужим людям, вообще не поможет. Хоть куда вы пришли, не имеет никакого значения. Потому что есть один закон, который вы не знаете. Только через ваше сердце придет ему помощь. А если ваше сердце спит, оно закрыто, как ему придет помощь-то? Через кого? Те люди его не знают. Только через близкие отношения, через ваши нити идет помощь. Но те люди его не знают, как придет помощь. Поэтому только через вас придет помощь. Поэтому ваше сердце и тянет, и болит. Потому что оно говорит, работай, теперь пришло время трудиться сердцем. Теперь скажешь, а мне это зачем это надо? Ну вот родственник ушел из жизни. А что я вот молюсь целыми днями? Пусть сам молится. Он так меня мучил всю жизнь, теперь еще молиться за него. Объясняю, зачем вам это надо. Если вы очищаете существование своего родственника, который ушел из жизни, то вы получаете особую милость от Бога. Что это за милость? Когда вы будете уходить из жизни, вам создастся самые идеальные условия для этого. Вы получите самые лучшие возможности очистить свое существование и возвыситься. Ну что это значит идеальные условия? Я сейчас вам объясню. Вот смотрите, у меня был один знакомый, который ушел из жизни прямо на моих глазах, в святом месте. Он так раз и все. Он болел раком 4-й степени, исхудал весь. Когда он уходил из жизни, собралось много людей вокруг. И все они молились искренне. И я видел, как его тонкое тело очистилось, и он сияющий просто пошел вверх. Понимаете, он ушел в духовную реальность не потому, что он заслужил, хотя он был монахом, всю жизнь жил как монах. И он ушел из жизни где-то лет 45, наверное. Он ушел сияющим, потому что люди молились за него. И я видел, как очищалась его судьба, и она просто просияла, и он пошел вверх, сияющий, понимаете? Такова милость людей, которые молились за этого человека. Мои хорошие, все зависит от сердца. Вот, допустим, Есть три состояния сердца. Первое состояние. Вы чувствуете разлуку с человеком, но когда вы его вспоминаете, этого человека, у вас в сердце благодать Божья. Никогда вы хотите этого человека вернуть к себе, понимаете? Вы не почувствуете реально, что с ним, с этим человеком. Вы почувствуете, когда вы абстрагируетесь от своих желаний, а просто вспомните этого человека. Вот приведу пример, допустим. Парень стоит рядом с девушкой и целуется. Целует ее. Она ему говорит: слушай, тебе нужно мое тело или я? Он говорит: конечно, ты мне нужна. Ну тогда почему ты меня не спросишь, как я себя чувствую, хочу ли я сегодня целоваться или нет? Понимаете? Чувствуете разницу, да? Что иногда ты как бы наслаждаешься человеком, а на человека тебе наплевать. Вот то же самое происходит и здесь. Ты хочешь человека вернуть, ты плачешь вроде, но ты человека это, вот тебе этот человек реально нужен или нет сейчас? Вот в чем вопрос. Или тебе нужно просто наслаждение, которое ты теперь от него не имеешь? Так вот, если вы забудете о своих вот переживаниях, а просто, а что с тобой? Почувствуйте, подумайте о человеке. То тогда вы почувствуете одну из трех вещей всего. Первое, почувствуете благодать Божью, чистоту в сердце, такую радость за этого человека, память, светлую память о нем почувствуете, какое-то чистое чувство. Это значит, он пошел в рай. Значит, за него молиться не надо, он за вас будет молиться. Он стал вашим ангелом-хранителем. Вы теперь, вам повезло, что у вас такой человек рядом с вами жил. Он всегда вас будет тянуть вверх. И в трудную минуту вам будет оказывать помощь, даже если вы об этом не будете просить. И я знаю, даже чувствую таких людей. Есть люди, у которых печать вот этой помощи. Вот у вас такая печать, вот женщина. Нет, вот в светлом. У вас, да. И вы даже об этом можете не знать. Например, эта печать идет по отцовской линии. То есть по отцовской линии у вас был родственник какой-то возвышенный, который до сих пор защищает вас. Может быть, вы даже ничего не знаете о нем, а может быть и слышали. Не знаете. Не знаете. Вот так вот. Называется ангел-хранитель, понимаете? То есть человек имеет помощь свыше, даже если он не знает об этом. Просто потому, что в его семье жил человек, который всю жизнь молитве отдавал и пошел к небесам. Небеса. Чистую жизнь прожил, тишина в студии. Итак, за этого человека не надо молиться. Все в сердце, легкость, хорошо. Он будет молиться за вас. Второй вариант. Вы вспоминаете человека, именно не ждете, чтобы он вернулся, а вспоминаете. И в сердце появляется чувство такой разлуки, тоски, что вот почему у тебя нет реакции. Ну, то есть, ощущение такое странное, как будто он ушел, как будто не ушел. Это значит, что он примет рождение где-то здесь, на земле. И будет где-то здесь жить. За него надо молиться. Потому что перед этим рождением он все равно пройдет чистилище. То есть его будут мучить за его поступки. Понятно, да? И следующий вариант. На сердце камень давит вниз. Ощущение безнадеги. Это значит, что человек прожил ужасную жизнь, и он пойдет в ад. Из-за этого человека надо молиться не знаю как. Понимаете? То есть нужно реально включать свою возможность побеждать судьбу. Молиться за него сильно надо. Сильно означает помнить о Боге, думать о нем и перед молитвой, и после молитвы. То есть просто два раза перед молитвой. Это для него. И дальше забыть о нем. Потому что если вы думаете о человеке, а не о Боге, то вы не помогаете ему. Мешаете себе и ему. Нужно переключиться на Бога, хотя ваша психика будет переключаться на человека. Нужно слушать, поэтому те, кто молится, с ними включиться, чтобы вам помогло забыть. И думать о Боге, славить Бога. И тогда начнет помогать ему через ваше сердце. И в вашем сердце будет чуть полегче, поменьше камень, потом поменьше. И так будет примерно 4-5 месяцев. Ну, примерно. если вы молитесь там по часу, допустим, в день. Через 5 месяцев сильное облегчение в сердце и чувство. Сначала будет облегчение просто. Уже через 3 месяца облегчение, и будет казаться, что не надо молиться, но камешек все равно есть. Когда надо перестать? Когда вот легкость сердца вообще, и вы начинаете молиться, и такое чувство, что да не надо, все хорошо. Ну такое, как будто и не хочется уже. И в это время придет подсказка. Этот человек придет к вам во сне, сияющий такой, счастливый, поблагодарит вас. И дальше он или вверх уйдет, или как-то растворится. Ну то он будет очень хорошо себя чувствовать. И в каких это условиях будет, при каких обстоятельствах, я не знаю. Но я знаю только одно, что он обязательно даст вам о себе знать, этот человек. Он вам покажет, что все у него хорошо. Поднимите руку, кто молился, кто чувствовал камень, у кого пришел родственник и дал о себе знать. Видите, сколько людей, смотрите, я ничего не придумал. Так что идите этим путем. И как только вы этот путем пройдете, вы получите особую милость от Бога. Особую милость. Ваша жизнь будет защищена благоприятным уходом из этого мира. А это очень важно. Как вы думаете, что важнее? Рождение, зрелость или старость в жизни человека? Мои хорошие, важнее всего рождение. Потому что кем родился, тем и остался. Первый умный был детина. Средний был и так, и сяк, третий вовсе был дурак. Поэтому рождение важнее. Вот человек, который уходит из жизни благодатно, он получает благоприятное рождение. В этом смысл. Поэтому молитесь за своих родственников, чтобы вам потом было хорошо рожаться. В хорошей семье, благородным сознанием, чистой светлой памятью. Итак, вы запомнили, да, что есть три ощущения в сердце: ощущение благодати, ощущение жара, чувство присутствия человека или ощущение камня. В случае благодати молиться не обязательно. Можно благодарить человека. Можно даже в этом случае поставить его изображение где-то в квартире. Только в одном случае, когда вы благодать чувствуете, поставьте его изображение. В остальных случаях не надо его на виду как бы выставлять. Это будет забирать силы от вашей жизни. Понятно, да? Но если благодать Божия идет, тогда можно. Еще знаете, когда можно? Когда ушел из жизни маленький ребенок, который еще ничего не сделал. Это всегда одно и то же. Я сколько не видел, одно и то же все. Во-первых, по поводу этого ребенка возникает всегда одно и то же чувство. Очень чувство жуткого жжения просто в сердце у родителей. Чувство жуткой потери просто. Вот, и чувство, что он был самым лучшим в их жизни, самым светлым человеком, самым хорошим. И это правда. Потому что на такой короткий промежуток приходят сюда только те, которым чуть-чуть осталось, чуть-чуть не хватило, чтобы быть там. И они приходят там на год, на два пожить на земле, а потом идут наверх сразу. И они становятся ангелами-хранителями для этих родителей, которые... Вот, ну, как получится, попали в жертву вот в эту, да? Ну, то есть обычно такие дети приходят к хорошим людям, они не приходят к плохим. Они приходят к религиозным людям, таким серьезным, духовным. И представляете, они родили ребенка, он у них там пообжил годик-два, и какие-то обстоятельства он ушел из жизни. Они, вау, они не могут это пережить. А на самом деле, если бы они посмотрели на него в это время, когда они печалятся, они бы увидели, что он сияющий, красивый и благословляет их постоянно. И если они это увидят, они успокоятся. Понимаете, люди страдают, знаете почему, в разлуке? Потому что они думают, что разлука есть. Это просто иллюзия. Вот, допустим, я вам приведу пример. У меня один из моих наставников ушел из жизни. Он необычный человек, очень возвышенный. Он, когда уходил из жизни, он... ушел из жизни в поклоне перед алтарем. Представляете, какая душа? Вот, и когда он ушел из жизни, я узнал об этом через 2 часа после его ухода. И я, когда его вспомнил, я увидел удивительную вещь. во-первых, его, ну, знаете, есть тонкое тело психическое, да? И оно вверх идет у человека. Вверх значит в рай, вниз значит в ад. Никуда не идет, значит здесь где-то останется. Я сразу как бы начал его тонкое тело пытаться почувствовать, чтобы понять, куда же он ушел, куда он идет. Представляете, у него тонкое тело на моих глазах так. Я смотрю, пытаюсь найти тонкое тело, и у него тонкое тело. Нету, растворяется и превращается во что? В блаженство просто, в блаженство такое. Это блаженство мне в сердце такое. Это что значит? Ну, это значит, человек ушел в духовную реальность. И я не почувствовал никакой разлуки, и до сих пор не чувствую, как будто он как был рядом, так и остался, никуда не делся. Не только с святыми людьми такое чувство, со всеми. Если вы верите, что вы разлучены с близким человеком, будьте разлучены. А если вера означает связь. Вот вы, допустим, попробуйте настроиться, вот вы, допустим, были там на курорте где-нибудь, да? Ну, вспомните это время, и вы опять окажетесь чуть-чуть на курорте. А если сильно вспомните, сильно окажетесь. Но если вы точно так же будете помнить человека, то вы не будете с ним вообще разлучены. Конечно, он в следующей жизни забудет вас, но его сердце не забудет. Оно будет связано с вами и будет вам помогать. Сердце означает Господь. Господь хранит родственные связи. Но те, кто рождаются там наверху, они могут помнить и лично помогать. Потому что там наверху не забывают своей прошлой жизни, внизу забывают. Ну, сейчас немножко рекламы. У меня есть один ученик. Его зовут Евгений Коинов. Вот. Он очень талантливый человек, необыкновенно талантливый. Он, например, вот вы знаете, да, Дивьяроса, да? Я вам включал. И когда вот эта Дивьяроса встретилась с Евгением Коиновым, то получился один шедевр, совместно они сделали один шедевр, который я больше никогда в жизни такого ничего не видел. Ну, то есть, Дивьяроса написали песню, прославляющую землю. Называется «Моя земля». А Евгений Коинов, он наложил на эту песню видео. И когда это все соединилось вместе, я просто обалдел. Я такого шедевра никогда, искусства, творчества в жизни не видел. Можете в интернет найти «Моя земля» и посмотреть это видео. А я вам сейчас покажу чуть-чуть. Хотите? Видно всем? Прославление Матери, Матери Земли. Про мать песня.
И привечки твоих поля, черных кружевах голубой наряд, надевала бусы хрустальных звезд, небо обнимало из поля берез. Солнце восходило синим венцом, бабочки и снушки себе манят, красновидка дева моя земля.
Красиво? Ну вот Евгений Коинов также придумал еще одну вещь, которая называется «Взламывая реальность». Ну это шоу, такое театрализованное шоу, в котором вы будете какие-то разные аспекты видеть своего существования, своей жизни, какие-то способности человека необычные. Они будут это все показывать, и будет весело, интересно. Это хороший отдых такой, в котором есть глубокие элементы познания. Будете изучать, как устроен этот мир. Вот реклама. Взламывая реальность. Премьера. 28 февраля, 19:00. Будет хороший отдых, приходите. Я иду. Хорошо. Ну да, это концерт уже, там будет подороже билет, чем у нас с вами. Ладно, мои хорошие. Так я вам сказал о том, что судьба действует очень жестко, и нельзя поддаваться на провокацию. Также я вам сказал о том, что самое главное в победе над судьбой – это сердечное общение. Оно меняет жизнь точно так же, как дрова, то есть дрова сгорают под влиянием огня. Понимаете? То есть доверительное общение – это самое ценное, что есть в человеческой жизни. Запомните, если вы свое сердце отдали каким-то артистам эстрады, то значит вы получите такую судьбу. Ваша судьба будет меняться, это означает, что настрой на жизнь будет меняться в зависимости от вашего доверительного общения. Если ваше сердце находится рядом со святостью, ваша жизнь будет в верхнем слое протекать, это слой удачи. Всегда только счастье рядом с вами, только самое лучшее. Отборная жизнь, самое лучшее. Если вы общаетесь с теми, кто постоянно, сердечное общение, постоянно с вами говорит о делах, о заботах, то тогда вы попускаете средний слой, будете мучиться в жизни, будете чувствовать, не хватает времени, не хватает сил. Если вы будете общаться с теми, кто опускает вашу жизнь вниз, со скверненными людьми, которые на негативе находятся, или которые постоянно ненавидят всех, злятся, ругаются, тогда ваша жизнь опустится вниз, и вы будете самым дерьмом этого существования, этого мира контактировать. И будете думать, что здесь все плохо на этой земле, все один бардак, все плохо, все некрасиво. Ну, то есть вы выбираете сами, с кем вам общаться, как вам воспринимать этот мир. И это самая главная наука, понимаете? КПД вашей жизни может меняться капитально. Ну, то есть в нижнем слое невозможно жить, там все просто, ну, человек как носом по судьбе едет, понимаете? В среднем слое он ползет на корячках. А в верхнем слое он летит над судьбой, как самолет. Выбирайте, где вы будете жить. Понимаете? Поэтому люди не дураки, с древних времен строили храмы. Куда заходишь, везде там иконы, чистота. Почему разные веры есть? Потому что есть разные вкусы отношениям с Богом. Допустим, человек хочет почувствовать Бога как самого великого, допустим, который делает меня непобедимым, нерушимым, тогда он поклоняется Аллаху. Если он хочет видеть Бога самым сострадательным, милостивым, он поклоняется Иисусу Христу. И так далее. Есть разные как бы варианты поклонения. Все они означают вкусы отношений с Богом. Конечно, Бог во всех традициях, он многогранен, но что-то преобладает. Вы заходите в какой-то храм, там одна атмосфера, другой – другая атмосфера. Выберите свою атмосферу, означает вкус отношений с Богом. Это и есть вера. Вера не означает какие-то одежды одеваться. Вера – это просто наука, как идти к познанию своей души и Бога. Все, науки бывают разные, но суть одна. Где истинная вера, где ложная? Изучайте, смотрите. Если вера проверена временем, если ее принес какой-то пророк, если есть священное писание, которое нерушимо, если есть святые люди, если есть цепь преемственности, и если есть заповеди в этой вере, то эта вера правильная. Если Человек говорит, что вера новая, я ее принес. У него нет никаких над ним старших. Нет никакого священного писания, он сам его сочинил. Вера не проверена временем, святых никаких нет, заповедей нет. Просто меня прими и все, сразу посвящение получишь. Значит, это вера ложная. Запомнили? Все очень просто. Истинные веры проверяются временем. Время все проверяет лучше всего. Вера существует давно, значит, правильно. Святые люди есть, значит, Бог осветил их. Кроме Бога никто никого не осветит.
Зачем она вера, если
любовь? А любовь бывает разной. Вот, допустим, вы любите человека, эта любовь вас приводит к эгоизму человеческому, к страданиям рядом с ним. Это тоже любовь. Но если взять саму любовь и посмотреть глубже, то она все равно от Бога. Человек не дарит человеку любовь. Душа по своей природе, она как отражатель. Ну, то есть она отражает любовь Бога. Ну, допустим, если душа наполнена Богом, она может любить сильно, а если не наполнена, не может. Вера – это всего лишь путь в какую-то сторону. А любовь – это истина, ради чего человек живет. Вот смотрите, допустим, человек говорит, а я ни во что не верю. Это и есть его вера. Не верить невозможно. Человек во что-то все равно верит, означает, куда-то идет. Вера – это путь, а любовь – это то, куда мы идем. Ну, то есть это цель. Ну, то есть просто для чего нужна вера? Вера – это способ изучения этого мира. Поймите, пути бывают разные. Если вы считаете, что любовь – это главное, то тогда разберитесь, что такое любовь. Любовь бывает очень разной. Вот, допустим, у меня две сестренки есть, родная и двоюродная. Они в детстве, когда им было по 5 лет, они смотрели мультфильм. Я на 7 лет старше обоих. Вот. Я что-то уже немножко соображал в это время. И они смотрели мультфильм, и там показывали курочек. И моя сестра родная сказала, я люблю курочку кушать. А двоюродная, она заплакала в это время, говорит, я тоже люблю курочку, но только живую. Понимаете, и все это любовь. Когда человек, допустим, хочет наслаждаться телом своей жены, это одна любовь. А когда он хочет заботиться о ней, это совсем другая любовь. Хотя это любовь. А когда он видит, как она служит Богу и чувствует ее душу в это время, это третья любовь к той же самой жене. И вот какие виды любви бывают, надо изучать, мои хорошие, потому что иначе потом жизнь малины не покажется. Потому что если, допустим, ты свою жену видел, как она служила Богу, а дальше у тебя очень жгучее чувство какой-то девушки появилось, то сравни эти два вида любви. Девушке тебя тянет, потому что ты хочешь с ней сексом заниматься. А жене тебя тянет, потому что она святая. Так вот и выбирай, какая любовь тебе больше нравится, если ты изучил, что это такое любовь. А если не изучил, тогда твой выбор разрушит твою жизнь. Любовь бывает разная, изучайте.
Смотри, какая красота. Ей невозможно наглядеться. Ты лицом ее уста. Ты прикоснись к ней только сердцем.
Смотри, какая чистота. Ее ничто не очерняет. Наивность белого листа.
Смотри, какая доброта.
Высшую любовь изучаем мы с вами.
Надежду бережет, что без раздоров и хлыста. Прозрение сердца. сердце обречен. Смотри, какая высота, что невозможно дотянуться с самых высоких в мире скал. Луна и солнце утомлются. Невозможно не смутиться.
Душа открытая цвета, и ангелы поют, как птицы.
Смотри, какая полнота, небо нести не расплескал, но не коснется пустота того, кто любит.
Учитесь любви. Любовь означает все отдать. Но человек не может просто так все отдать. Попробуйте быть бескорыстным. У человека есть страх за свою жизнь. Он заставляет его быть корыстным. Но если человек соприкоснулся со святостью, он теряет страх и теряет корысть. И это есть настоящая любовь. Но она, эта любовь, без веры настоящей не существует. Поэтому нужна вера для того, чтобы обрести настоящую любовь. Нужна правильная вера, нужна. Нужна вера, вера в взаимодействии с настоящим святым. Настоящим святой соткан из двух половинок. Запомните, первая половинка называется знание. А вторая половинка святого называется любовь. Если человек говорит одно только знание, он рассказывает о Боге, но у него нет никакой любви к людям. Это значит, что это не святой. Может быть, хороший человек какой-то, но он не святой. Если человек всех любит, всем дарит любовь, но у него вообще никакого знания нет, как, что такое Бог, как правильно жить, то тогда он хороший человек, но он не святой. Но святой человек соткан из двух половинок. У него есть и знание, и любовь. А знание возникает только от веры. Вера – это путь, правильный путь. Если идет правильным путем, он обретает знание человек. Не только любовь, а также знание. Понимаете, у собачки есть много любви, но у нее нет знания. У ученого может быть очень много знаний, но у него нет любви. Поэтому и то, и другое нужно в равной степени человеку иметь, мои дорогие друзья. Это очень важно. И знание главное – это знание о жизни. О жизни. Самое главное знание. Есть второстепенные знания, есть главное. Жизнь означает стремление к Богу. Настоящая жизнь. Душа, она может быть повернута в две стороны. Одна сторона – это к Богу, то есть это внутрь, она поворачивается внутрь, это называется внутренняя жизнь. Человек садится утром рано, блин, все спят. Чего я, дурак, встал? Делать нечего. Может, лечь спать опять? Его душа не умеет поворачиваться внутрь. Она не может сесть к алтарю и просто думать о Боге, молиться. Она еще не умеет. Она не знает, что делать-то с утра, когда встал. Что делать? Слушать тех, кто молится и молится. Вот что делать. Это называется внутренняя жизнь. Душа поворачивается к Богу. Бог сравнивается с солнцем. Он реально как солнце. Просто этот солнце другое. Он сияет счастьем. Если душа поворачивается к этому миру, она: «Бог ты мой, сколько дел, чего же я сижу, молюсь-то?» И бежит дела делать. Везде занятость большая, понимаете, и там, и там. Когда душа поворачивается к Богу, она думает: «Господи, сколько я нагрешила-то? Надо все это, молитвой уничтожать», и она молится, очищает сердце. Повернулась к этому миру: Господи, что же я так долго молюсь-то? У меня там дети не кормлены. И то, и другое надо. Вопрос, что надо больше, понимаете? Если человек живет без Бога, жизнь бессмысленна. Она не имеет ценности. И она еще слаба, эта жизнь. Вот в чем дело. Он не сможет, некоторые вещи он не сможет победить ни трудом, ни знанием, ни своими добрыми делами. Есть ситуация, когда ты не сможешь сам справиться вообще, хоть ты хоть раскались. Нужна молитва, означает память о Боге, то есть нужна милость, нужно знать, что судьба может растворяться, не только отодвигаться, там, перемалываться, перестрадаться, но также растворяться, просто потому, что ты занялся тем, что люди не понимают и не знают. Но тебе кто-то это донес каким-то образом, каким-то чудесным. Итак, мои дорогие друзья, подводим итоги наших трех дней беседы. Стресс нужен. И он нужен только для того, чтобы поменялась вера человека. Запомните, причина стресса только одна. Неправильная направленность жизни. Понесло не туда, полюбил собачку, сильно полюбил своего ребенка больше своей жизни, полюбил мужа или жену, полюбил ипотеку. Значит, Бог тебе напомнит, для чего ты живешь. И это напоминание будет выглядеть именно так. Ты все потеряешь, то, что ты имел. Или почувствуешь эту потерю, даже не потеряв. То есть Господь тебе покажет, куда надо идти на самом деле. Стресс нужен обязательно человеку в жизни. Не надо проклинать свой стресс. Вот если вы его пережили, кто пережил стресс, там несколько лет в депресснике, не проклинайте его, пожалуйста. Он вам был нужен. И если спросить у Бога, допустим, что в вашей жизни самое ценное, вы считаете, что в нашей жизни, в моей жизни, вот я вот в это время испытывала счастье, вот это было самое ценное в моей жизни. А Бог вам скажет, что самое ценное в вашей жизни, это был ваш стресс, это ваши страдания были самые ценные, потому что в это время вы становились лучше. А в то время вы просто балдели. Понимаете, поэтому непонятно, что лучше в жизни. Может быть, стресс как раз и лучше, но есть две категории людей в отношении к страданиям. Две категории. И я хочу вам сказать одну вещь. Вы, пожалуйста, не выбирайте вторую категорию, хорошо? Никогда в жизни. Она вас сама выберет, если придет время. Первая категория – люди, которые боятся страданий и пытаются их победить. И вторая категория – это люди, которые зовут страдания. Зачем? Для того, чтобы всегда помнить о Боге. Потому что только в страданиях человек реально о нем помнит. И я попробовал быть во второй категории. Я молился, есть специальная молитва, я молился Богу: «Господи, пошли мне страдания, чтобы я всегда помнил о Тебе». Знаете, я молился не очень долго. Сначала я удивлялся, а что это он мне не посылает? Я же прошу. Но потом он смилостивился надо мной и послал мне страдания. И я полтора года был в этом самом стрессе. И не было просто ни конца, ни края этим страданиям. Я хоть и молился, и правильной жизнью жил, я не мог выкарабкаться. Поэтому вот этот второй вариант не выбирайте, хорошо? Этот второй вариант для святых людей. Есть реально такие люди, которые хотят так сильно помнить о Боге, что когда им чуть-чуть легче стало, и они о нем забывают, он: «Господи, ну давай страдания, я не могу о тебе забывать. Я хочу о тебе всегда помнить, потому что я тебя люблю». Имитировать не будем, да, таких людей? Иначе весело. Радоваться чему? Есть только два способа радоваться. Или радоваться Богу, или радоваться жизни. Когда вы радуетесь жизни, вы про Бога забываете. Когда вы радуетесь Богу, вы про жизнь забываете. Знаете, поэтому как бы есть два варианта всего. Но мы должны выбрать жизнь. Не надо забывать про жизнь, мои дорогие друзья. Надо служить своим родственникам, надо развиваться на работе, надо стать успешным человеком. И если вам трудно, значит, пришло время пожить для Бога, не будьте скупцами, иначе все равно ничего не получится. В то время, когда пошел стресс, поменьше работайте, поменьше занимайтесь своими делами, и побольше молитесь, побольше на свежий воздух, побольше пробежки. И чем старше вы, возраст чем старше, тем больше в жизни всеми этими вещами надо заниматься. Иначе жизнь закончится гораздо быстрее и гораздо хуже, чем вам хотелось бы. И все это очень быстро может произойти, неожиданно. Поэтому не пренебрегайте длительным движением непрерывным, постом на воде, неподвижным положением тела и молитвой. Четыре способа жить счастливо и не болеть. Да я всю лекцию вам повторяю, мои хорошие. Длительное непрерывное движение, пост на воде, неподвижное положение тела длительное и молитва. Четыре столба, побеждающие время. Вот эти четыре силы отодвигают время от человека, не дают ему войти в него. Злая сила, то есть, она не злая на самом деле, она добрая, потому что она нас учит. Она отступает благодаря этим силам. Три силы выводят время из тела и из психики. Это пост на воде, длительное движение и неподвижное положение тела. И четвертая сила, молитва, выводит время из нашей духовной природы. Душа человека перестает соприкасаться с материальным временем благодаря молитве. И начинает соприкасаться с каким временем? С духовным. А знаете, что такое духовное время? Духовное время – это когда бесконечно все становится лучше и лучше, лучше и лучше. Материальное время как действует? Со временем все становится хуже, жизнь тяжелее, здоровье тяжелее и так далее. Материальное время. Но духовное время, оно делает все лучше и лучше, понимаете? Поэтому не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. То есть, если человек соприкасается с духовным временем, он не стареет душой. Он всегда молодой в сердце, этот человек. У него нет старости, у него есть только юность. Поэтому соприкасайтесь с духовным временем, молитесь, и тогда ваша старость станет юностью для вас. Вы будете вечно молодой и счастливым человеком. Ладно, мои хорошие, Мне спать всего 2 часа сегодня. Да, и на самолет. Спасибо за благословение. Ну, счастья все равно желать будем по-любому. Все, мои хорошие. Время-то закончилось. Спасибо. Я надеюсь, вы не скучали сегодня на лекции. Мы говорили сегодня о победе над судьбой. Старался вас настроить на эти вещи. Примеры какие-то, чтобы вы... А? Все сели прямо. Слушаем, повторяем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.